Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 6 февраля, суббота, с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495.
К нам уже присоединяется Дмитрий Элсталь. Доброе утро. Лимузин с нами. Здравствуйте, Лимузин. Самсон Самсонов на месте. Дэн говорит, что Питер ждет горячего эфира, а то уж больно холодно. Демонтажер Амич на месте. Григорий из Питера тоже здесь. Ну и Виктор 26-й отметился. Можно, знаешь, такой смолток о здоровье и о погоде.
Здоровье, да?
И да, немножечко
не
поговорить.
Да.
Нет, не я можешь, не могу. Да? Ну, а можно я расскажу слушателю?
Ну, можно, да, наверное, можно.
Что сделать?
Просто если вдруг я посреди эфира, знаешь, будет вот это... Как-то надо было, чтобы все понимали, в чем дело.
Да. Друзья, мой любимый соведущий Георгий Бабаян упал на футболе и сломал копчик. Это, конечно, вообще-то не смешно, мы очень сильно ему сочувствуем и желаем здоровья, но это очень смешно, потому что он ходит с подушкой, ходит как старый дед и очень медленно, и вообще это очень весело, мне кажется.
Очень, очень весело,
очень весело. Ну ты сам смеешься, ну что с тобой сделать-то, в конце концов?
Да, ну правда, да, ну потому что весело, слушай, что я ничего не могу с собой поделать, мне самому весело, особенно когда я вот осознаю, как я выгляжу со стороны, с этой подушкой.
Ну, такой, знаешь.
Да.
Ты же всегда говоришь, что ты старый дед.
Да, вот да. Теперь, я к этому пришел окончательно.
Это
да.
Выглядит теперь соответствующе. Rainbow Blue тоже к нам присоединяется, 789-й, говорит, нужно на снегу, потому что играть. Тогда не будешь падать и ничего ломать не будешь.
Действительно.
Да.
Спасибо, вы вовремя. С советами я, пожалуй, пойду.
Ты теперь какое-то время не будешь, наверное, играть, да?
Загружу сохранение и пойду на снег играть, да. Спасибо огромное.
Вот, да. Елена говорит, это же очень-очень-очень больно. И как теперь ты будешь помогать семье? Это такой вот вопрос.
Никак.
Читайте в нашей книге «Никак».
Да, теперь помогают мне.
На месте. Лёля приглашает нас на лыжи в Красногорск. Нет, Лёля, мы не можем, потому что если я себе тоже что-нибудь сломаю, вообще непонятно, кто
работает. А я, пожалуй, приеду. Лыжи — это то, что мне сейчас нужно. Спасибо, Лёля.
Ну, ладно, хорошо.
Вы знаете толк в издевательствах, молодцы.
Дмитрий Ос говорит, что ему осталось в пути всего лишь 30 минут и просит нас зажечь. А это пожалуйста. Вот у нас есть чудесная новость, например. Госдума озаботились кредитами на всякую ерунду. Говорят, ребят, прекратите, пожалуйста, брать деньги в долг на неизвестно что. В частности, на свадьбу.
Ну вот ты начала сразу, видишь, с окраски эмоциональной.
Разумеется.
Своей, на ерунду. Почему на ерунду?
А, ой. Ну, а что, нет?
Ах, это свадьба. Это же самое вообще, что может быть важнее свадьбы? Возможно. Но не факт.
Ну давай уже признавайся, что ты взял кредит на свадьбу на 5 миллионов и будешь отдавать его 15 лет.
Слушай, ну у меня не было такой пышной свадьбы. Может, еще будет?
Да нет.
Это я жене привет просто передаю. Еще будет.
Да, ты ее успокаиваешь.
Да, не, ну будет, может быть, еще.
Да, я тоже так говорила.
Но не в кредит.
Что у меня будет, да, обязательно пышная свадьба, но что-то так и не случилось, я тебе так скажу, на всякий случай. Тут 2 года летом будет, но нет.
Я подозреваю, что это так обычно и работает, но я постараюсь сломать вот эту парадигму.
Ты уже сломал.
Хорошо.
Ну, давай как-то.
Но, действительно, да, вот прям Тамара Плетнева говорит, что хватит вообще, если у вас нет денег, просто распишитесь. Мы так в свое время и делали. Зачем вы берете кредиты на свадьбу? Если честно, для меня это была новость, что люди вообще берут кредит на свадьбу. Это что за бред такой? Зачем это надо делать? Это как, знаешь, что еще мне нравится? Вот когда люди берут кредиты на репетиторов, чтобы ребенок поступил на бюджет.
А, это выгодно, наверное, да.
Получается, что остаешься с несколькими миллионами кредитов. А я серьезно знаю о таких историях, когда там миллионные кредиты на репетиторов по всему подряд, каких-то самых крутейших, и человек в итоге не попадает на бюджет, не поступает. Хотя ты мог взять кредит и оплатить самообразование, да, и все. И схема очень простая.
А раньше взятки давали для поступления в ВУЗ. Сейчас, по-моему, эта история закончилась, но, по крайней мере, сейчас это, наверное, сложнее сделать.
Я вообще не знаю ни одной истории о том, чтобы в университете давали взятку. Я с этим не сталкивался вообще ни разу.
Тогда ты еще ходил в детский сад, а я уже поступала в университет. И вот тогда...
Я еще
такой,
ходил.
Знаешь, угу, ты еще ходил. Мне никогда это не надоест. В общем, тогда, вы знаешь, какой-нибудь середина нулевых, это было очень распространенно, такая штука, что вот прям там по 20 тысяч долларов стоило поступление в ВУЗ на бюджет. Мне всегда это казалось очень странным, что ты решил уехать.
Я немножечко пониже, да, мне так удобно.
Ладно, хорошо.
Подушка немножечко, понимаешь?
Слушай, а может быть лежа?
Ну, вообще, по-хорошему, надо бы лежа.
А, по-хорошему, надо бы.
Но у меня есть подушка.
Но можно стоя еще.
Можно
или
стоя.
Вредно.
Но стоя неудобно.
А, стоя неудобно. Ну, ладно, как скажешь. Ой, кошмар. 420-й жалуется на то, чтобы жарище закончилось скорее. Когда уже, говорит, нормальные будут минус 30?
Ну, давайте мы к чему вообще? Минус 30, что? Так, 420-й.
Что вы несете?
Ну, вообще, соберитесь. Какие минус 30? Не знаю, я сегодня-то, ну, просто в шоке был. Когда вышел. А сколько сегодня на улице? Минус 10?
Минус 15 мне машина
минус
писала.
Минус 15? Ну, очень холодно.
Очень холодно.
Когда я падал, было еще нормально, понимаете? Во вторник какая была температура? Было холодно, потому что я весь
холодно,
день
да.
провел на улице. Вторник, это я помню.
Ну, минус 7, достаточно... может.
Ну, где-то так, да. Сегодня минус 15? Не, вам минус 30 подавай? Успокойтесь. Да, бань человек этого. Мне не нравится, за бань, да, это достойно бана.
Договорились, хорошо. Вот Стас Мессир поддерживает меня и говорит, действительно, в конце 90-х взятки были примерно за все. Ну уж ладно, в конце 90-х, Стас Мессир, я только в школу пошла, уж не настолько все плохо. Вот.
А в школе зачем нужны взятки?
В школе без взяток можно было обойтись как-то, да.
Столовки, чтобы тебе вот эту пиццу, знаешь, дали без очереди. Пицца из школьной столовки.
А, какая гадость. Господи, зачем ты это все делаешь? Давайте Шен для тебя успокаивает.
Да, ну,
говорит, почему-то из моих знакомых все, кто закатывал дорогие свадьбы, вскоре развелись. А те, кто просто не расписался или делал недорогую свадьбу, все еще вместе и счастливы.
У меня немного знакомых, которые прям закатывали
пышную
большие свадьбы. Да.
Это странно.
Ну, наверное, только
мне
вот...
Мне казалось, что как раз у тебя должны быть сплошные знакомые, которые вот
я
это вот все.
Я на двух свадьбах был вообще в жизни. Всего на двух.
Одна твоя?
А, не, мою, если считать, то на трех.
Ну.
И одна из них была у человека, которого я вообще не знаю.
Вот то это есть... я понимаю. Это прям настоящий армянский шик.
Да, это была армянская свадьба.
Разумеется.
В Армении я этого человека вообще... Я знал отца этого человека.
Угу.
Не знаю.
Вот там было шикарно.
А, там было как надо, да. И вторая тоже была, тоже... Армяне там были, так я тебе скажу, в этом уравнении.
Я поэтому и говорю.
Она тоже была хорошая, шикарная, но это уже мой лучший друг был.
Угу. Ну, все понятно. И там вот лимузины вы стреляли? Или это не про армян?
Нет, мы не стреляли.
Не стреляли. Странно, странно.
Стереотип, ты посмотри, стреляли.
Что тебя возмущает?
Нет, но лимузины были.
9-14.
Но лимузины были.
Так.
Был Rolls-Royce.
Оу.
Вау. Да.
Ну и что? И ты бы не хотел бы взять кредит миллионов этак так на 10, чтобы на Rolls-Royce в этот знаменательный
конечно
день?
Конечно нет.
Жена пишет, говорит, хочу Rolls-Royce.
Друг пишет.
Говорит, не было никакого Rolls-Royce.
Нет, был. Ему даже нечего по этому поводу мне возразить. Не, ну мне кажется, что я вообще равнодушен, честно скажу, вот к большим вот этим пышным свадьбам. Ну да, там... Весело, праздник, все танцуют, пьют, веселятся и поздравляют, и подарки какие-то дарят. Ну, во-первых, это, ну, слишком дорого, как мне кажется. Во-вторых, когда выходят на сцену, ну, во-первых, вот этот вот ведущий, от которого у тебя все время немножечко испанским стыдом.
Он должен быть в блестящем костюме, и да.
Да. И теперь, дамы и господа, наступило время танцев. Выступает и выходит какие-нибудь женщины в перьях выходят, понимаешь, танцуют, и все с таким видом: о, Таня, женщины в перьях, их-то мы и ждали. Зачем вообще? Что, почему это? Как это связано с тем, что люди связали себя узами брака? Почему они в перьях? Там, тогда, ну, на одной
потому
из этих свадеб...
что в перьях это красиво.
Ну, вот, я как-то вообще, если честно, мне как-нибудь давайте вот посидеть с друзьями.
Да, скучно, ты примитивный хорошо. Человек.
Наверное.
Не нравится тебе женщина в
перьях. Но чтобы брать на это еще и кредит?
Да, обязательно. Но хорошо, ну ты, подожди, но если ты будешь копить на эту свадьбу, ты поженишься годам к 50. И то не факт. Что передумаешь 10 раз.
Наверное, да. Потому что это действительно миллионы рублей. Ну, несколько миллионов рублей, если закатить вот прям свадьбу-свадьбу. С перьями, с ведущими, с Роллс-Ройсом.
Что-то замечтал. Я, конечно, захотела свадьбу с перьями.
А, понятно. Я тебе какой, значит, в Сбере ставка такая-то. Вот уже выбираешь банк, я прям вижу. Вот, тамада постоянно мешает и не дает нормально выпить. Вообще, тамада, ну не тамада, ведущий, понимаете? Тамада — это немножко другое. Ну, тамада, там... он обычно, он из числа приглашенных гостей всегда.
А, самый веселый. Тот, самый который веселый, точно тот... знает, в каком порядке надо тосты говорить.
Да, ну вообще, человек, который, если он тамада настоящий, да, то он может быть не самый веселый. Он просто тамада, это состояние души. То есть он так, как он, не может никто. Но это всегда... Человек, который приглашен на праздник.
Мне кажется, наш продюсер Георгий Осипов мог бы быть этим человеком.
Вполне, да.
Это мне почему-то так кажется.
Да, это вот... Но ведущий, который за деньги, вот он, мне кажется, все время мешает.
Ну, признавайся, у тебя был ведущий за деньги?
Да нет.
Да что ж такое-то?
У меня вообще была свадьба очень скромная. Мы расписались и пошли в ресторане с друзьями посидели. Хорошо, посидели с друзьями в ресторане.
Медведи должны были быть, цыгане, вот это вот, к нам приехал, Георгий Романович дорогой. Нет?
Тогда, значит, смешная история с моей свадьбой.
Так, там, ну
значит,
давай, выходишь, наконец-то, слава богу.
Выходишь из ЗАГСа на Кутузовский проспект.
Так.
И, значит, вот мой лучший друг говорит, надо вот сейчас немножечко шампанского, глоток сделать и через какое-то там плечо кинуть, значит, бокал. Чтобы он разбился, традиция, я вот тоже это ненавижу.
Чего?
Ненавижу.
Так, ладно.
Какой бокал? Я говорю, отойди отсюда, отойди от меня своим бокалом, не зли меня, елки-палки. Какой бокал? Нет, в итоге заставили. Еще и, значит, фотографу поставили так, чтобы он все это фотографировал. Говорит, кидайте, кидайте. Я говорю, я ничего кидать не буду. Я говорю, я на Кутузовском проспекте, вы меня поставили спиной к дороге, вы хотите, чтобы я на дорогу кидал бокалы? Отстаньте от меня.
В людей, которые
но
там приезжают.
Но жена моя... не услышала моей пламенной речи.
А, и начала швырять бокал.
Теперь у нас есть прекрасные кадры, как моя жена метает бокал в лобовое стекло проезжающего Lexus RX300.
Попадает?
Практически. Потом оборачивает. То, знаешь, слайд-шоу, мои самые вот любимые фотографии, когда у тебя прям подряд есть, как мультик смотришь, как я смотрю на нее взглядом. Ты что творишь, жена?
Женщина,
да.
Что ты делаешь, боже?
И она... А что? А этого делать не надо было, да? Вот свадьба, понимаешь? Вот это свадьба.
Ну, тут хорошо. Да. Тут ничего не скажешь. Прям даже все нормально. Слушай, мне даже с тобой поделиться нечем. В этом смысле.
Таких нет историй.
Нет, у меня такой истории нет. У меня было же очень красиво. Вот тут лимузин спрашивал про... Говорит, как же это, неужели это было не пышно на Останкинской телебашне? На Останкинской телебашне расписаться стоит 350 рублей. Точно так же, как в Кутузовском ЗАГСе или в каком-нибудь другом любом. То есть это просто государственная пошлина. Другое дело, что там нужно тщательно подбирать вот эту вот дату. Но спасибо большое, Сергей Семенович. Лучший человек на земле, я считаю, который придумал эту штуку. Это же очень круто, на самом деле.
Да,
когда
круто.
Тебе не надо приходить в никакой тетеньке с чудесной прической. Я почему-то так это все время себе представляла, понимаешь?
Ну, была... так и выглядит.
Так и выглядит, да?
Конечно.
Ну, вот, да, вот этот, знаешь, зал задрапированный вот этими вот штуками такими.
Да.
Ты понял, да?
Да, оно так и выглядит. Я на свадьбе у своего друга, у лучшего, как раз, значит, когда он расписывался, значит, когда в ЗАГСе, там была вот это называется торжественная роспись. И там женщина, которая, значит, всех расписывала, это выглядело так. Сегодня, в этот прекрасный летний день, мы свяжем узами брака, подглядывает в листочек внизу, Георгий... Юлию.
Какая прелесть.
Господи, какой уж... И в один момент, когда все дарили подарки, как-то выходили, поздравляли молодых, она сказала, ваше... То есть там идет поздравление полным ходом. Ваше время вышло. пожалуйста, покиньте зал. Нажимает на кнопку, и электрический какой-то привод открывает двери. Знаешь, ну прям не хватало только, чтобы под нами, под всеми, пол просто опустился, мы куда-то провалились. Пожалуйста, покиньте зал. Все, и ну, с таким лицом, с которым ты ну, не хочешь с ней спорить. То есть ты покидаешь зал. Потому что женщины в ЗАГСах, они вообще они очень агрессивны. То есть с ними лучше не связываться. Они, причем любые. Которые туда попадают, мне кажется. Прям ты так хорошо.
Ну, подожди, женщина вообще в этот день, она, в принципе, да, несколько агрессивна.
Да. Я а та, которая согласна. Все это ведет,
она в особенности.
Да, да, да. Поэтому ты просто берешь и уходишь.
Потому что другая женщина, которая тоже в этот день достаточно агрессивна, она хотя бы понимает, сейчас это закончится и будет дальше хорошо. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Это Лимузин.
Да, здравствуйте, Лимузин.
Про свадьбы могу рассказывать часами.
Ой, да. Точно, это же ваша история.
Так сказать, очень было много всего. Если вкратце, никакие лимузины, никакие Роллс-Ройсы и прочие мишура не дают никакого эффекта. То есть вот приезжаешь на заказ и смотришь, например, что люди, допустим, любят друг друга. Я вот за где-то почти 20 лет возил буквально раз 5 такие пары. Садятся в лимузин двое, он и она. Мы едем в ЗАГС, неважно в какой. Они там расписываются, я их фотографирую, потом мы едем в ресторан, там сидят самые близкие люди, папы, мамы и пара друзей. Они там 2-3 часа, так сказать, празднуют, и потом я их везу в аэропорт, безо всякой вот этой вот всячины. То есть я вижу, что людям хорошо вместе, вдвоем, им не надо никому ничего доказывать. У них все прекрасно, они любят друг друга, вот оно и есть счастье.
Но лимузин они при этом заказали.
Ну, как бы да, ну, такой, так сказать, день. А еще был однажды случай, тоже поженились двое, что-то туда-сюда, мне пассажир говорит, поехали на Ленинский, заедем, дает адрес. Мы на лимузине, на длиннющем, заезжаем во двор, тогда еще были палатки. Мы подъезжаем к палатке, там какая-то тетенька сидит в окне, жених выходит, и я слышу такую речь. «Мама, привет, поздравь меня, я женился». То есть мама даже не была в курсе, что парень женился. То есть вот так вот тоже бывает.
Хорошая какая история.
И в основном, конечно, все на позитиве проходит, но бывают, что и какие-то негативные моменты, но они, как правило, связаны с какими-то левыми-левыми гостями, откуда-то непонятно приехавшими, и с чрезмерным употреблением алкоголя. К сожалению, вот эта вот черта наша российская перебора вот с этим делом, она все портит. Вот всегда. А так все классно. И сейчас, конечно, вот как-то все это притормозилось по поводу этих лимузинов. Они уже давно там пустили корни, стоят, никуда не едут. И такое ощущение, что вообще народ не женится. То есть раньше ЗАГС не протолкнулся было в субботу. Сейчас я вот мимо ЗАГСа еду, например, смотрю, вообще тишина, как бы, не знаю.
Все ждут, когда пандемия закончится, и можно будет очень массовое мероприятие закатить. Спасибо, лимузин.
Спасибо. Но мне кажется, что на лимузинах не ездят просто потому, что вот эти лимузины, которые еще лет 10 назад были в нормальном состоянии, сейчас, особенно вот когда ты просто вблизи видишь эти лимузины...
И обшарпанный уж больно.
Ноги бы моей не было в этом лимузине, да, но это ужасно. И я, кстати, вот прикол с лимузином тоже никогда не понимал.
Я тоже.
Вот, но... В чем смысл
видимо,
именно лимузина?
Видимо, это все от бедности сознания. И... Отсутствие вкуса у нас с тобой.
Ну, еще вот Rolls-Royce, да, еще я понимаю. Но, во-первых, в Rolls-Royce не набиваются все, да, в лимузин, смысл же лимузина в том, что тогда много людей набивается.
Да?
Конечно.
Я не знал, я думал, что рассадятся два человека, вот эти вот самые красивые, и он там пьет шампанское из туфли, или что там должно происходить в этой ситуации.
Из туфли, причем из обычной, знаешь, такой, из сапога, я бы даже сказал. Нет, обычно туда все забиваются. В Rolls-Royce ты хоть вдвоем едешь. Я вот, например, всегда представлял, что если я буду арендовать машину на свадьбу, то это будет Феррари, и там как бы я буду сидеть за рулем. Ну иначе какой понт, понимаешь? Ты крутую тачку, у тебя есть крутая тачка, но ты на ней не едешь за рулем. Я бы на Rolls-Royce, если честно, тоже за руль сел с удовольствием. А вот Феррари какая-нибудь, Ламборгини. И,
так,
да, вот это красиво.
Теперь я жду все-таки, что у тебя будет пышная свадьба, потому что я хочу это увидеть.
Чисто ради Феррари.
Тебе придется, конечно же, чтобы у тебя был случайный человек в гостях, и это буду я. 7373-94, я даже могу быть тамадой. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Ваш постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич. Вы знаете, я, к сожалению, для вас, а может быть для слушателей, не о свадьбах. Я хочу Георгию, поскольку я лет 30 занимался восточной медициной, дать маленький самопомощи совет насчет копчика и этих важных окончания нашего позвоночника.
Ну, эти свадьбы, я слушаю, давайте.
Дело в том, что каждый день недели может помогать особенно. Сегодня вам, можно сказать, повезло. Сегодня и завтра – это дни, когда самое-самое время помочь копчику и позвоночнику. Очень просто. Хотя я не очень уверен в вашей самодисциплине, но все-таки надеюсь. Значит, вы знаете, если,
я
такая,
тоже надеюсь.
Если вы шею себе погладите, то если вы от шеи вниз по позвоночнику
сидит, гладит,
будете уходить, самая большая выступающая шишка – это точка даджуй. Это волшебнейшая, важнейшая точка. Пощупайте себе вот.
Щупаю.
Щупаю. Да, так и есть.
Ее обязательно надо такими ударчиками массировать, так вот, ладошки так, кончиками пальцев. Минимум 6 раз такие удары. 1, 2, 3, 4. И несколько раз в день. Особенно сегодня и завтра.
Но если
у вас хватит дисциплины
на
все дни недели, то обязательно добавьте еще, кроме этой точки, массаж точки байхуэй. Это тоже самая важнейшая точка. Вот если вы кончики ушей соедините, то в середине на голове будет она. Ее тоже так же массировать.
Левая
вот
справа, боюсь.
Спасибо, Юрий Анатольевич, это очень интересно.
Соединить кончики ушей как?
Как
левая
хочешь,
справа
мысленно,
ухо
надо
соединять.
Да. Знаешь, что я так подумала? Что вот я просто
вот
сейчас тоже пощупала.
Вот ты смеешься, поняла, а что... у тебя копчик-то целый, понимаешь? Не надо смеяться над такими вещами.
Я тебе уже историю про копчик рассказываю.
Я все советы
тоже
принимаю. Mm-hmm. Мне подходит даже соединение левого с правым ухом. Все подходит.
Я поняла.
Главное, чтобы заживал копчик.
Хорошо. Я просто подумала о том, что если бы я пошла бы от шеи по позвоночнику вниз, то самая большая выступающая точка у меня была бы сильно низко. Вот как-то так.
Вот запросто. Я вот как нашел, да.
Ну ладно.
Какая-то там.
Хорошо. Да, почитаем сообщение. Нам очень много интересного всего написали. Демонтажер Амич говорит, половина страны сейчас пощупала точку, а копчик только у Романа. Я думала, копчик только у Георгия. Но, может быть, вы что-то знаете.
Все-таки интересно. А кто-то тут спрашивал. Георгий Бабаян и Роман Бабаян, они родственники? Где-то было это сообщение.
Георгий
у нас
Романович
сегодня.
И Роман Георгиевич. Да нет, нет, это какая-то ерунда. Это совпадение, ну что вы, в самом деле. Клавдий Царев пишет. Скучные люди вместо свадьбы тупо улетают отдыхать. Настоящая свадьба — это 100 пьяных танцующих гостей, море конкурсов, куча подарков, красочные поздравления, салют.
Конкурсы.
И обязательно лимузин.
Салют еще, да, салют.
Обязательно салют напротив Кремля. Григорий из Питера говорит. Зачем лимузин вот как раз про напротив Кремля? Нет, ты посмотри. Прям с языка сняли. Лучше кораблик по Москве-реке на шашлык напротив Кремля жарить.
О, вот кораблик тоже. Очень странный. Странное времяпрепровождение.
Кораблик — это удивительно.
Да, по Москве-реке. Но иногда нет, но иногда, наверное, прикольно. Но я всегда, знаешь, там всегда...
Зря ты не был на нашем летнем корпоративе.
Там всегда...
Было плюс 10, мы на кораблике.
Нет,
дождь
плюс
льет.
10 нет. А, да.
Хорошо.
А я все время думал, а кто эти люди, кто в плюс 10 дождь на кораблях-то отдыхает? А, это радиостанция.
Радиостанция говорит Москва.
Всем коллективам.
Это мы.
Понятно, понятно. А я где был?
А я
был.
Я не знаю, ты, наверное, работал.
Я в
Минске. А, в Минске был, точно. Точно, да. Мы на кораблике здесь катались в плюс 10. Денис Девятиэтажный говорит, никто не верит, а нас расписывал молодой, лет 28, парень, сказал очень простую, но теплую речь, было здорово. У меня была молодая девчонка, ей было, наверное, лет 20. Прям совсем молодая, совсем-совсем зеленая. И у нее тоже была очень короткая, очень милая и трогательная речь. Еще у меня был живой скрипач и арка из живых цветов, и все это на Останкинской башне. И все за 350 рублей.
Ну вот если вдруг вы еще планируете свадьбу, то это действительно очень хороший вариант. Не как реклама, не на правах рекламы, но вот эти вот выездные росписи.
Выездных росписей в Москве просто где
очень
хочешь.
Много, очень
прям
много,
вот любое
да.
место.
Даже на стадионах есть. И там очень часто бывают именно там места, но не бывает в самом ЗАГСе. Вот у меня так было, я когда приходил, пытался время выбить, в ЗАГСе мест не было, были только вот в этих выездных точках.
Приличных местах.
Да. Но
вот ты решил, что тебе нужно, конечно, задрапированные
гардины. Потому что я хочу
вместе.
Сегодня узами брака, вот это вот.
Ну ладно,
в этом
хорошо,
своя
так
фишка,
и будет.
Конечно.
9:30 в Москве, впереди новости, потом продолжим.
Девять тридцать шесть в Москве, сегодня 6 февраля, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, здравствуйте.
Доброе утро.
Давай дочитаем сообщение, которое нам прислали по поводу свадеб. Вот, пожалуйста, Дэн нам рассказывает. Моя свадьба была в деревне. Бидон самогона, 2 барана, 4 гуся и поросенка пришлось выставить. В доме у тещи гуляли. Неплохо.
Ну, красиво. А, красиво.
Да. прям вообще отлично, я считаю. Так, а как же свадебный мордобой? Спрашивает Самсон Самсонов, и ему вторит 26-й. Говорит, хорошая свадьба – это когда три драки было.
Да, я, правда, никогда не понимал, почему именно это. Вот.
Основной критерий, да?
Да-да-да, что свадьба была хорошая. Три драки. Ну, а если две драки? А если одна, но насмерть?
Ну, это уже тоже неплохо, согласись.
С поножовщиной.
Тут все-таки есть о чем говорить.
Ну да.
Ну, есть.
Элемент
есть.
Шоу.
Да. Угу. Или со стрельбой, опять же. Григорий из Питера делится с нами воспоминаниями и говорит, что у него на свадьбе был стриптиз и обезьяны. А это было одно шоу?
Да, вот главное, чтобы не вместе, знаете. Если не вместе, то хотя с другой стороны, может быть, если вместе, так даже и вот, можно и без драк обойтись. Представляешь, стриптиз,
да, это
и обезьяны. Да, это хорошо.
Угу. Борис рассказывает, что бросание бокалов вообще-то может быть не менее опасным, чем стрельба на свадьбе. Бокалом тоже можно в лоб получить.
Да, особенно когда ты едешь. Субботнее утро, Кутузовский, ага, проспект.
Ну, не такое уж и утро.
У тебя, ну, где, ну да.
Ты жениться-то после работы поехал,
ну,
как
да,
известно.
Да, да, да. Ну, где-то час дня, наверное.
Я вообще вот это очень люблю, знаешь, когда у тебя свадьба, а в этот день ты работаешь в эфире. Я вела эфир в день своей свадьбы здесь вот в Фате. Мне Антон Кравченко принес Фату своей жены, и я в ней вела эфир. Еще у меня были гости, это была программа «Моторы», и в качестве гостей у нас пришли ребята, которые рекламировали...
А, то есть это еще и 6
утра! Да, да, да. Ребята, которые рекламировали смазку «Валера». Я подумала, что в день моей свадьбы... Да, часовой эфир, посвященный смазке «Валера», когда я сижу при этом в Фате, это просто вот все, что должно быть.
Ты выиграла, это называется. Все.
Считаешь, да?
Да, ну, такие вещи не перебить, конечно. Смазка «Валера» — это уровень.
Ну, вообще-то, вообще-то уровень, я тебе так
вообще
скажу.
Можно было просто «Валера», то есть уже «Валера» — это уровень. А когда там еще и смазка где-то, все.
Нет, это было очень круто.
Это победа, конечно.
Да, однозначно. Тетки в ЗАГСе злые, это точно, пишет нам Алексей. Григорий из Питера рассказывает, что в Хамовническом ЗАГСе тетенька играет на настоящей арфе, сам видел. Вот видите, она доучилась, а я нет. Так, что ты хихикаешь?
А могла бы сейчас?
А могла бы сейчас карьеру бы делать.
В ЗАГСе, да.
А не вот это вот все с тобою тут. Да. А Сергей говорит, что деревня ему обещал мешок картошки, ну и... А, видимо, это деревенский парень, может быть, обещал.
Мешок картошки? Деревенский парень.
В конце концов.
Где картошка?
Стратегический инвестор пишет, свадьба – это совершенно бессмысленное мероприятие, необходимое только невесте, чтобы покрасоваться в свадебном платье, и многочисленным родственникам жених на свадьбе чувствует себя лишним.
Ну, это такая, знаете, отдельная тема вообще, кому это надо. Мне кажется, если мы сейчас попытаемся с вами развить эту историю, для вас станет откровением, что для многих это именно праздник жениха. То есть женихи... Мы найдем таких.
Ну, вот один сидит.
Которые... Не,
здесь,
я,
рядом,
я вот
на своем копчике.
Я прям равнодушен на своем разбитом копчике. Я равнодушен к этим, ко всем историям. Наверное, соглашусь с тем, что это праздник для невесты, в этом ничего такого нет. Но есть такие люди, мужчины, которые тоже очень хотят свадьбу.
Да, смешно, вот нам картинку присылает кто-то из слушателей, говорит, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был. Здравствуйте, я бы хотел взять кредит на празднование свадьбы, такое событие только раз в жизни, поэтому хочу, чтобы все как у людей. Да, да, это вот об этом как раз.
Кредит, конечно, на свадьбу, это не надо.
Клавдий Царев тебе говорит, что свадьбы нормально не празднуют, только скучные и жадные социофобы. Вообще-то. А нормально, это как раз вот это вот все с кредитом, со всей ерундой. Один из говорит, а кольцо с бриллиантов именно так и не доехал. Это правда. Меня звал замуж какой-то гражданин. У меня даже он записан в телефоне, как зовет замуж. Чтоб ты понимал. Потому что я решила записать на всякий случай. Сказал, что привезет мне кольцо с бриллиантом в 2 карата. В 2 карата. Хорошее кольцо. Я говорю, ну привозите, потом обсудим.
Кинул.
Кинул. Кинул. Понимаешь, пришлось выходить замуж без всяких колец с бриллиантами. У моего мужа до сих пор кольца нет, если что так. Как бы.
Кинул тоже.
Тоже кинул. Такая себе история. Вот Бобёр говорит, здравствуйте, я скучный и жадный социофоб. Это как раз оно и есть. Борис говорит, теперь, если я когда-нибудь надумаю жениться, хочу непременно вести программу на радио в день своей свадьбы. Это так круто, серьезно, я обалдел.
Есть к чему стремиться. Главное, кредит на это не берите. А если возьмете, то как-то надо поделиться. Надо ввести платную услугу.
Слушай, мы можем ввести платную услугу. Хотите эфир на радио в день свадьбы?
Рубрика «Свадьба».
Да! 6-я кнопочка у нас свободна.
6 утра!
Да! Время начинать движение. Это верно. Слушай, ладно, пойдем дальше. У нас много сегодня хороших новостей. Одна другой краше. Сейчас эксперт позвонит.
Кредит берите, но только на iPhone.
Это в этом жанре ты уже выступал, мне кажется. Следующие.
Это добили вы меня сейчас, конечно.
Я ради этого готов жениться, пишет лимузин, чтобы вести программу на радио, говорит Москва. Человек готов жениться. Надо найти кого-нибудь из наших девчонок, кому еще актуально. Мне кажется. Ой, какая прелесть. А Светлана Антонова тоже делится с воспоминаниями. Ну, мы открыли, конечно, ящик
Пандоры. Да, да, свадьба.
У меня на свадьбе надо было отломить каравай при встрече с родителями. У кого больше будет, тот в семье и главный. Каравай был такой твердый в итоге, что муж отломил отличный кусок, а мне маникюр стал жалко. Я понимаю.
А муж специально каравай держал недельку, знаешь, да, да, на холоде.
Да, чтобы подсох немножечко.
Да. Тренировался. Вот здесь надрежу.
Какая прелесть. Ладно, пойдем дальше. Смотри, у нас тут эксперт был, которому мы позвонили, наши коллеги, и задали вопрос, с чем же связано увеличение количества матов в социальных сетях. Эксперт говорит, я считаю, что это потому, что было очень много всяких акций протеста. И, с одной стороны, вроде как запрет на использование мата в соцсетях требует какой-то реакции на него. С другой стороны, тоже тот такая же история с протестами, которая, в принципе, всех общество накаляет, и вот поэтому хочется максимально материться. В общем, говорит, во-первых, движ совпал с незаконными митингами, поэтому немногие высказывались в рамках приличия, а второй вариант – это просто испытание нового закона. Вот люди решили попробовать, как это будет работать, придут ли за ними, если они скажут что-нибудь такое неприличное.
Ну, я вот с протестами вообще это, конечно, никак не связываю.
Ну, это сильно, да.
А вот с законом действительно, то есть это даже чувствуется, вот просто обычным невооруженным глазом чувствуется, как все, кому не лень, решили проверить этот закон, но... Обидно-то должно быть только руководству социальных сетей, потому что это они ответственные за мат.
За все это барахло.
Да, потому что не тот, кто пишет и, там, или публикует какое-то видео матерное. С нас-то взятки гладкие. А вот руководство какого-нибудь Фейсбука или ВКонтакте должно будет штраф заплатить за каждое использование. Если честно, я не представляю, как это будет выглядеть.
Это какой-то бред.
Да. Но давайте с вами обсудим. Ну вот мат в социальных сетях, на пространствах интернета. Насколько он...
На пространствах интернета. На просторах, еще скажи.
На просторах, хорошо, да. На просторах интернета.
Так, чтобы совсем мне плохо стало, да.
В этой виртуальной паутине.
О боже, какая жесть.
Это хорошо или плохо? Как вы к этому относитесь? И правильно ли делают, что пытаются с этим бороться? И получится ли с этим бороться? Наши координаты 925-48-94-8, это для смс-сообщений номер. Телеграм говорит МСК-бот, и номер в прямой эфир 7373-94-8, код 495. А также подписывайтесь, конечно же, на все наши социальные сеточки, где нет никакого мата.
Нет, у нас все очень прилично.
Самые лучшие новости.
Да, самые свежие и исключительно культурные.
В Одноклассниках.
Mm-hmm.
Обязательно.
ВКонтакте.
Да, в Инстаграме.
В Фейсбуке.
Ну и в Телеграме. Радио говорит МСК.
Латиницей.
В одно слово.
Да, это все, да. И заодно на Бабаяна в здании тоже подписывайтесь. Там, правда, ботов набежало. Что-то какое-то бешеное количество.
Скотина,
скажи.
Нагнали мне
да
ботов,
ладно, да. Признайся, что ты просто их купил.
Да,
хотел, чтобы у тебя был такой популярный телеграм-канал, поэтому купил себе 10 тысяч ботов,
я
и теперь
даже не знаю,
гордишься
как это,
этим.
Как это делать, но я там на самом деле выложил. Там же даже прям видно, где на меня их натравили. И вчера после того, как на нас натравили, вот такой вот у меня большой телеграм-канал, что он
огромный.
Послужил триггером, да, для того, чтобы сам разработчик главный, создатель телеграма, заблокировал все эти каналы, в которых как раз натравливали.
Натравили
на
Бабаяна.
Да-да-да,
ну,
и все, и всех забанили.
Слушай, ну признайся, что твой сломанный копчик каким-то образом связан с тем, что тебя травят.
Никак.
Я уверена, что здесь есть.
Это был футбол.
Что здесь есть какая-то связь.
На футболе.
Ничего не знаю об этом. Мы теряться от низкого уровня культуры, как будто их в подворотне воспитали, пишет нам 420-й. Слава богу, подворотне появилось.
Да, это вот лейтмотив предыдущего нашего с тобой эфира.
Да, давненько не было. Так, была история... нет, это у нас... Зачем нам у нас об этом рассказывает нам Григорий из Питера? Это не в тему. Лимузин говорит, на улице можно матом орать, почему в интернете-то нельзя?
На улице, по-моему, тоже нельзя.
На улице нельзя матом
Если
орать.
Если вы будете орать матом на улице, да.
Административка прилетит.
Вот.
В онлайн-играх блокируют аккаунт за использование обсценной лексики, утверждает Денис. Насчет низкого уровня культуры 420 я бы с вами поспорила, потому что есть очень культурные люди, которые принципиально матерятся, и более того, они делают это, знаешь, в связке с каким-нибудь очень сложным термином, чтобы продемонстрировать, что я вообще-то вырос ни разу не в подворотне, а очень образованный человек с ученой степенью, возможно, там даже какой-нибудь доктор наук или профессор, и тем не менее я использую эту лексику, потому что могу себе позволить.
Я такая тоже вот не согласен с низким уровнем культуры. Это вот абсолютно никак не связано. И если вдруг человек там не матерится, это тоже не говорит о его высоком уровне культуры.
Абсолютно ни о чем это не говорит.
Да, абсолютно ни о чем не говорит. Поэтому не согласен до конца.
Ну вот Михаил пишет, писать матерные слова у меня рука не поднимается, а когда читаешь, передергивает.
Смотря где. Вот помнишь, мы с тобой, да, тоже говорили о том, что есть люди, когда выходят, и, например, с телевизора, и там,
в интернет,
из радиопространства, да, в интернет, и вдруг начинают там материться вот просто для того, чтобы начать материться, потому что им кажется, что в интернете так положено, что если они теперь в интернете, вот у них настоящая свобода, и они прям не могут как будто надышаться, и вот туда-сюда, значит, раскидывают всеми этими словами. Вот это выглядит очень кринжово.
Кринж.
Да-да-да. Это вот выглядит, ну, прям не очень.
Да, это правда.
Ну, зачем ты это делаешь? Это абсолютно не нужно в таком количестве, это неуместно. Нигде. Ни в интернете, ни на телевизоре, ни в жизни. И ведь ты же понимаешь, что этот человек так в жизни не разговаривает.
Скорее всего.
Это прям выглядит как специально продуманное слово, которое он вставил себе в суфлер, прям здесь, чтобы его сказать, потому что ему кажется, что так и нужно делать в интернете. Вот это выглядит по-дурацки. Я согласен, вот что в такой момент мне становится не по себе.
Ну, хорошо, но у тебя вот есть какое-то внутреннее ограничение по поводу использования таких слов? Я вот, кстати, вчера очень сильно высказывалась. Очередная новость где-то в Тюмени. Ведущий новостей выматерился во время эфира. Его эфир был записной, но монтажер накосячил и не вырезали этот кусок.
Угу,
и
молодцы,
мы прям,
монтажер.
Молодцы монтажеры. На следующий...
В записи ты не вырезал.
В записи подстава, не вырезали, просто да? Подстава. Да. А ему там что-то написали не очень хорошо. Там какое-то было склонение числительных неудачное. И он такой... Тры-ц-ты-ц-ты-ры-ц, что за ерунда, что вы здесь мне написали? Давайте заново. Ну и дальше перечитывает. На следующий день вся команда уволилась и все такое. И мы с мужем, значит, два эфирных работника с общим стажем более 30 лет совместным, такие. Ну вот мы же всегда же говорим, нельзя же в студии материться.
Угу.
Есть прям железное правило, которое я, если честно, вообще не соблюдаю. Вот буквально прям далеко ходить не надо. Но это ужасно. Это прям очень неправильно. Мы не должны себе позволять ругаться матом даже при выключенных микрофонах. Потому что лампочка перегорела. Я случайно этот микрофон не выключила, отвлеклась там на что-нибудь. Кто-то что-нибудь запишет и потом не вырежет при монтаже. Зачем это надо? Давайте себя вот в этом смысле нужно, конечно, ограничивать. Тем более, если, знаешь, если лампочка прям горит откровенно, и включен микрофон в студии, а там кто-то в углу ругается, что у него окно не закрывается, угу. Думает, что шепотом и узконаправленный микрофон это не поймают. Вообще нельзя. Вот прям 100% запрет. Но почему-то все равно эти новости все время к нам приходят, и все равно...
Ну, потому что у людей нету вот этой вот культуры работы с... Ну, вот в профессиональной какой-то сфере. Вот нет у них таких понятий по поводу микрофонов и так далее. Поэтому и приходит.
Ну, вот я думаю, столько
а
уже народу попадались.
А сколько этих случаев, когда прям звезды телеэфира прям в кадре стоя, думая, что они сейчас не в эфире, их не снимает камера, всякие глупости говорили там.
Ну вот...
Про то, что у нас там на воротах стоит всякая...
Да-да-да.
Да-да-да.
Это история, да, леденящая кровь.
Да, бывает. Но надо ли запрещать вот в интернете, в социальных сетях? Какая вам разница вообще, ругается кто-то в интернете или нет? Странная очень история.
Слушаем вас, здравствуйте. Ой, что-то у нас все отвалилось. Мне кажется, что это как раз наоборот. Больше внимания привлекает к мату.
Да-да, там все начали специально, понимаете? Да, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать, что то, что касается интернета, это, ну, скажем так, инициатива власти, чтобы, ну, продемонстрировать, что она что-то решает, что-то контролирует, хотя понятно, что это не так. Но я бы хотел сказать, вот, Евгения, вы сказали, что вот вы всегда с мужем говорите, что в студии нельзя, вдруг микрофон включен. Получается, в остальных местах можно, то есть это вот такой двойной стандарт, двойной подход. В студии при микрофоне нельзя, а на улице
так,
или в магазине.
А вы как хотите? А вы хотите как? Если материться, то везде, если не материться, то тоже
нигде.
Везде. Да, вот как
да,
это должно?
Да, именно. Я хочу честности и порядочности. С моей стороны она заключается в том, что или везде, или нигде. Вот я нигде. Просто для самоуспокоения. Я знаю, что я не использую, поэтому записывают, не записывают, горит лампочка, не горит, мне все равно.
А мне нет, потому что есть очень много вещей, которые я делаю, например, дома, или я делаю в определенных жизненных ситуациях, но совершенно не стал бы делать этого публично. Точно так же и с матом. Ну, простите, но иногда вот бывают в вашей жизни вот ситуации, в которой вы находитесь без штанов, согласитесь. Но это не значит, что вы без штанов окажетесь на Красной площади. И это будет нормально.
Либо уж двойные стандарты, либо всегда без штанов.
Да, либо уж везде в штанах, да, как-то определитесь.
Мы можем до безумия довести любую ситуацию такими темпами.
Но от вас же зависит, выражаться или не выражаться. Вот как пример.
Так и штаны носить тоже от вас зависит.
Нет, про Черномырдина многие говорили, что с подчиненными он общался исключительно матом, вот исключительно. Но когда он докладывал президенту или давал интервью на федеральных каналах, он же так не делал, значит, он в одном месте мог, в другом не мог. А это значит, что он лицемерную позицию занимал. Подчиненных он презирал, он им говорил, так сказать, какие они, мягко говоря, неумные люди. Трехэтажным матом крыл, там у него из 10 слов 8 были нецензурными. Президенту же он так не докладывал.
Ну, у человека были такие особенности речевого поведения. Я не в этом не вижу вообще ничего такого.
В чем лицемерие и двойные стандарты?
Я тоже ничего в этом не вижу. Ну, согласись, что ты не придешь на доклад.
А можно сказать, например, что если ты разговариваешь в Соединенных Штатах на английском, а в России на русском, что это тоже двойные стандарты? Либо уж на русском везде, либо на английском везде.
Конечно.
Но это вот это примерно из этой же оперы.
Абсолютно.
Бред какой-то.
Я согласна, да. То есть есть определенный, есть закон, предположим, который запрещает нам использовать обсценную лексику в публичном пространстве. То есть нельзя по закону материться громко в трамвае. Ну, нельзя. Поэтому мы не материмся в трамвае. А на моей кухне мне никто не запрещал этого делать.
Но вот теперь, с другой стороны, да, тебе говорят, что если, получается, какой-нибудь там ВКонтакте, да, Телеграм или YouTube у тебя приравняли к трамваю. Фактически, да?
Как, это смешно.
Что это общественное пространство, где другие люди, может быть, даже не по своей воле, вовлечены в то, что ты написала, опубликовала, выложила.
И заставляют меня читать.
Ну, согласись, ты не все, что читаешь в Фейсбуке, ты читаешь исключительно по своей воле. То есть
это
ты
правда, иногда мне такое там подсовывают.
Вот, ну то есть какая-то маленькая доля логики в этом. И поэтому, значит, тоже не надо, здесь точно так же, как в трамвае, не надо вот ваши матерные словечки вкручивать. Вот у себя в анонимном телеграм-канале можешь сколько угодно, да, грубо говоря.
И причем, обрати внимание, я этого не делаю там.
Я, кстати, у себя тоже. Вот у меня это вообще как? Я все, что касается моей профессиональной деятельности, стараюсь обходиться без обсценной лексики. Не стараюсь, я обхожусь абсолютно.
Я тоже, но иногда, когда я не буду писать матом совершенно точно, хотя у меня был когда-то давно очень пост о том, как эти слова нужно писать, раз уж вы их пишете, ну хотя бы давайте правильно тогда. Ну, ребят, а то как-то никуда это все не годится. А если... Ну, это так, отдельная история. А так, в принципе, я не буду писать, используя мат, но могу, особенно если прям какая-то ерунда написана в комментариях, могу ответить.
Ну, у меня вот... Ну, на радио, понятное дело, мы не можем, да? Вот что касается моей телевизионной деятельности, да, программа, на которую я работаю, она в интернете вещает.
Можешь позволить
и там,
себе?
Там могу, и там некоторые очень даже себе позволяют, и гости, иногда даже ведущие, и вот... Не без вот этой вот истории, когда...
Демонстративно.
Потому что, да, мы в интернете, значит, можно, и там, знаешь, бывает такое. А вот, эх, сказал бы сейчас. Говорит, да говори. О, ну тогда скажу. Там вот это вот тоже иногда бывает, да. Ну, и там тоже себе не позволяют, даже несмотря на то, что это разрешено там в Телеграме в каком-то. И, ну, просто потому что считаю, что это не нужно мне лично. Но это не значит, что я как-то косо буду смотреть на человека, который у себя в том же самом Телеграме, например, в Телеграм-канале будет писать какие-то свои мысли, выражать с помощью этих слов. Мне все равно.
Я, ты знаешь, больше тебе скажу, что меня очень сильно удивляет, когда люди говорят, как вы относитесь вообще к, там, к мату. Это, как я специально об этом разговаривала с лингвистом, более того, я вчера сидела, редактировала статью этого потрясающего лингвиста, скоро ее опубликую, как раз о мате и об отношении к, мате, к мату. Она говорит, слушай, не может быть отношения к мату у человека, который занимается наукой. То есть это антинаучный подход изначально. У тебя не может быть отношений. Представь себе ситуацию, в которой к тебе приходит, например, онколог, и ты говоришь ему, ну, Иван Иванович, ну, давайте по-серьезки, ну, вот как вы относитесь к неконтролируемому делению раковых клеток? Он говорит, знаешь, Жор, ну, честно тебе скажу, по-серьезки, ну, конечно, это очень плохо, что вот они есть. Вообще, вот, я бы, конечно, их бы запретил бы.
А, да, то есть это что-то такое естественное?
Это есть.
Да, что, ну понятно.
Не то,
да.
что оно имеет право на существование, оно существует. Оно существует.
И от нас никаким образом не зависит.
Вообще никак. Ты не можешь относиться как-то к тому, что небо голубое. Знаете, конечно, то, что небо голубое, это полная ерунда. Вот было бы оно зеленое, было бы, конечно, намного краше.
Слушай, ну вот я к серому небу абсолютно точно отношусь негативно. То есть вот я бы серое небо запретил. Голубое мне нравится намного больше, да. Но не получается.
Попробуй, попробуй. Вот это такая же история, понимаешь? Вот, и вот пишет нам 676-й, говорит, можно не ругаться, а смысл понятен. Например, поворотники придумали гомофобы, не пользуются ими только толерантные люди. Ну, вы же понимаете, что инвективная составляющая из этих слов прям моментально уходит, и смысла в этом нет никакого. В вашей фразе нет экспрессии, и она вам душеньку не облегчит никаким образом.
Мат понимаешь? Нужно полностью разрешить. Чем слово из трех букв лучше разрешенных «тварь», «мерзавец», «идиот», «дебил», «дурак» и «ублюдок»? Прочитал я сообщение Клавдия Царева только для того, чтобы произнести слова «тварь», «мерзавец», «идиот», «дебил», «дурак» и «ублюдок».
Ну, кстати, слово «ублюдок», оно на грани.
Ублюдок.
На всякий случай, тёк, тебе сообщу.
Да?
Да, ну потому что корень-то ты же видишь какой?
Тот самый. На грани.
Тот самый.
На грани никто не запрещал.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Но ведь это на самом деле история про внутреннюю нравственность человека, которую никакими законами регулировать, естественно, нельзя. Вот я пример приведу. Я заходил на днях вот на сайт Варламова, где про заключенных там и комментарии читал, и на Ютубе где-то попалось тоже комментарии. И, в общем, я понял, что я больше не буду читать комментарии на Ютубе и Варламова тоже. То есть мне больше, да, мне даже спорить не хочется. То есть это настолько некрасивое грязное выражение, это не то, что какой-то боцманский мат там 19 века, который, про который все говорят, как он был прекрасный, который мне вот хочется просто почитать, что же это был такой там.
Это выдумка, его не было. Поверьте мне.
Ну, кто его знает, говорят, что мазки какие-то умели ругаться там. Вот,
может, и умели, но на самом деле не было никакого там Петровского загиба и всего прочего.
Но я просто говорю, что сейчас люди позволяют себе в интернете, в комментариях, вот последние там два дня мне попались, может быть, это ЕГЭ сказывается, что идет деградация как бы общего воспитания и уровня. Но это, конечно, нельзя запретить. Ну, то есть это нужно регулировать. Угу. Это можно запретить законом, но это внутреннее состояние. То есть человек деградирует. Как говорит Кант, звезды внутри, снаружи, вокруг нас и внутренний закон внутри нас. Если внутреннего закона в людях нет, если он все время как бы уменьшается, если в школе его не воспитывают, то мат будет, и из этого не будет ничего хорошего. Но
да он уже это, есть.
Как это...
И более того, вы понимаете, что он существует тысячелетиями?
Я не одобряю. Нет, я понимаю, что если на ногу упал моток, это, слава богу, я тоже как бы выругаюсь. Это как про анекдот в детском саду. Вылил на голову олово, я сказал, какой ты, Вася, нехороший человек, зачем же ты это сделал, когда все дети в детском саду начали ругаться, воспитательница говорила. Но не надо его употреблять не вовремя. Ни в коем случае. И так вот, знаете, в комментариях, когда позволяют в интернете все подряд ругать, это настолько неприятно. Это настолько, вот, знаете, вот как будто вот в лужу наступил. Это очень неприятно.
Ну, понятно,
это
да.
Надо регулировать,
спасибо,
но это надо...
Спасибо. Но то, что неприятно, наверное, но ведь то, что вам неприятно, это исключительно ваше субъективное ощущение.
Это ваша проблема.
Да.
Это ваша проблема. Вам могут не нравиться неконтролируемые деления раковых клеток. Хотя это очень странно.
Мне, например, не нравится смотреть на то, как Реал Мадрид иногда голы забивает. Понимаешь? Это не значит, что я теперь должен запретить...
Давай запретим Реал Мадрид.
Просмотр, да, голов Реал Мадрид.
Предлагаю вообще все запретить,
Реал
кроме Барселоны.
Реал Мадрид я не могу запретить, потому что мне очень нравится смотреть, как им забивают.
Ну, неловко, да. Неловко. 933-й говорит, что слова значат, и за каждым стоит образ. Не в случае с матом, потому что он абсолютно десемантизирован. За ним как раз не стоит никакой образ, в этом вся проблема. У мата 27 функций существует, понимаешь? 27 функций, ни у одного пласта лексики в русском языке столько функций нет.
Мне нравится, как ты переключаешься на режим, значит, ведущей программы «Русский язык».
Такая... Слушай, ну если я хоть что-то...
Нет, знаете, матом же не может быть, потому что он абсолютно...
Просто скажи, что да. Ты завидуешь.
Ну,
мне.
На самом деле, просто я вот значение... Да. 12 сегодня, 00. Да, слушайте, да.
Там не будет ничего о мате, друзья мои. Вообще ничего не будет. А Евген говорит, что Реал Мадрид нужно запретить. Поддерживайте.
Оле, 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 оле.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 6 февраля, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. В Телеграм пишите «Говорит МСК-бот», нас там звать. И звоните 7373-94-8, код 495.
Ой, как меня бомбит, Жор, ты себе представить не можешь, конечно. Страшно просто. Ой, я даже, видишь, сесть на стол не могу, потому что... Потому что нервничаю, а ты можешь, а ты только это и можешь. Да, больше с тобой ничего не может произойти. 36-й нам признается, что он нас любит, Андрей. Мы вас тоже очень любим. А 556-й, ты посмотри-ка.
Да, это прекрасно.
Пошло, да? Поехали. Сам по себе факт постановки мата в один ряд с синим небом или реалом уже является признаком, является деградацией общества. Педофилия тоже факт существует, но ни у кого же не возникает мысль ее легализовать. Поэтому давайте ее запретим. Ну, то есть мы же от того, что ее запретили, она же сразу перестала существовать.
Не, ну мы ее-то запретили.
Мы ее запретили, она запрещена, но она же все равно не перестала. Ну да. Как бы. Ну, да. Я предлагаю все-таки запретить деление раковых клеток. Понимаешь? Я считаю, что очень неправильно.
А вот я смотрю просто, да, на это сообщение, ну? И только три слова, да, только три слова в этом сообщении начинают с большой буквы. Сам, реалом, педофилия.
О, здесь точно есть.
И они ровно наискосочек у нас так, видишь, расположен, и я прям думаю, прекрасно, как... Как Реал Мадрид в эту прекрасную компанию попал. Но, в принципе, да, ничего против не имею. Нормально, да.
Да, нормально все. Так, еще тут у нас много всяких сообщений. Давай быстренько подочитываем, потом посмотрим. Вот Танси очень хорошее сообщение. Мне так нравится, как люди живут в своем придуманном мире. Все ругаются, но деградируют исключительно в интернете. Ага. А, Григорий из Питера. Смотри-ка, какой Григорий из Питера. Такое немножечко... Национальную рознь сеет. И я раньше играл в онлайн-покер, как только мат в чате, так обязательно игрок из Украины. С Украины. Я попросил бы все-таки Григория из Питера.
Вот так-то.
Да. Лимузин говорит, а кто сказал, что мат это плохо? Народу сказали, народ поверил. Народ у нас склонен верить всякой бредятине. Нет, ну это не бредятина, но это слишком сложно. Вот деревенский парень говорит, я матерюсь, деревенская мудрость утверждает, что от этого инфаркта не будет.
А картошку-то вы кому-то задолжали, имейте
да,
в виду.
Да, давайте как-то. То материться будут и другие люди, в конце концов. Вот, а Евген спрашивает, куда уйдет Месси. Ну, ты, наверное, об этом завтра
расскажешь. Это мы завтра, да, об этом поговорим.
Да, пожалуйста, завтра в 6 часов вечера программа «Голевая передача». Такие, знаешь...
Принимайте пас.
Да, О, боже мой. Какая прелесть. У нас есть новость.
Есть,
опять
да.
Опять из Госдумы. Я люблю новости из Госдумы. Там одна другой краше. Там предложили ввести добровольную регистрацию блогеров в качестве СМИ.
А, вот у тебя вот эта новость.
У меня и такая есть,
а у меня
есть
другая,
и другая.
Да.
У меня каких только новостей.
Из Союза журналистов России у меня есть новость, где хотят провести конференцию о статусе блогеров на митингах, где тоже не могут понять. Блогер, журналист, блогер средства массовой информации, YouTube и средства массовой информации и так далее. Вообще, можно ли ставить знак равно и в каких случаях его надо ставить? Давайте с вами об этом и поговорим, потому что этот вопрос назрел. Действительно, и надо вообще нам определиться. Вот журналист.
Это кто?
Это кто?
Сотрудник официально зарегистрированного средства массовой информации. Сегодня это так.
Да, но это на бумаге.
Ну, на бумаге. А на деле? Ну, смотри.
Кто такой журналист? Вот лично для вас. Как вы себе представляете журналиста? Кто это, что это за человек такой? Что это за работа? Что это за профессия? И что такое средство массовой информации? Давайте тоже определимся.
И чем от него отличается или не отличается какой-нибудь крупный блогер? Если он занимается информационной повесткой в том числе.
Не крупный.
Просто блогер, который занимается новостями. То есть я понимаю, что если это новость, блогер, который пишет о том, как выращивать огурцы, наверное, он не совсем журналист. С одной стороны. А с другой стороны, у нас же есть журнал «Ваши 6 соток» или газета, что это там такое.
Да, и сразу рассказывают, что журналист.
И там рассказывают про то, как выращивать огурцы. То есть, получается, в принципе, любой человек, который что-то пишет, он журналист.
А с другой стороны, почему блогеру, который рассказывает о том, где нужны велодорожки, а где не нужны, Ты отказываешь в том, что он же считается, есть у нас один такой блогер, да?
Сейчас такие, боже мой, кто же это?
Который при этом старается освещать в том числе и какие-то вот такие типа, ну, а-ля митинги, да, предположим, возьмем такой пример. И сразу становится журналистом. И все возмущаются, когда его там задерживают, потому что у него нету пресс-карты. Хотя у него даже, по-моему, есть какая-то пресс-карта.
Почему бы и нет?
У некоторых из них есть. В общем, действительно интересно обсудить. Вот для меня, у меня у самого есть вопросы по этому поводу. Я даже сам не определился, кто из них, как вообще можно определить журналиста настоящего. Почему блогер не может быть журналистом?
Блогер — это просто тот, кто пишет сообщения в интернете, а журналист — тот, кто размещает свои материалы в официально зарегистрированных изданиях, пишет 36-й.
Ну, а иногда просто у блога, да, того, в той или иной социальной сети, там, пускай это будет YouTube-блог, видеоблог, да, или в Телеграме, аудитория может быть больше, чем у официально зарегистрированного издания.
Если это какой-нибудь север столицы, не знаю, районная газета, которую кладут вам бесплатно в ящик, и вы, скорее всего, на ней чистите воблу.
И если вот человек написал свою заметку в Телеграм-канал в какой-нибудь большой, которых сейчас тоже достаточно много развелось, он с большей, наверное, вот с этой точки зрения, да, с точки зрения, что это человек, который пишет сообщения в интернете, статьи, заметки какие-то, он, наверное, больше даже журналист, чем тот, кто зарегистрирован в подобной газете.
Либо мы должны отталкиваться от другого. Например, что журналист отвечает за базар, простите мне этот потрясающий сленг. Mm-hmm. То есть, когда ты блогер, ты можешь писать любую ерунду, и тебя никто не может привлечь. Потом, если это не нарушает закон, если это не призывы к насилию или не призывы к какому-нибудь к экстремистской деятельности, да, а если это просто, ну, какая-то информация. Я считаю, что огурцы нужно выращивать без пленки. Они будут прекрасно расти, если высадить их в феврале, да, например.
Ну, вот как...
И ты за это не отвечаешь никак. Тебя никто не привлечет за клевету.
Правильно,
и за...
вот говорит Григорий, что есть же уже такой закон, что если у тебя много подписчиков, ты уже считаешься, приравниваешься к средствам массовой информации. Была же такая история.
Была, помнишь? Такая история, да, но...
Как-то заглохла. Она, скорее всего, существует, но я уже давным-давно ничего по этому поводу не слышал.
Там кому-то дают галочку, кому-то не дают галочку. Вот почему, например, у RT есть в Телеграм-канале синяя галочка, а у радиостанции, говорит, Москва, нет?
Почему?
Я не знаю. Я считаю, что ты, как сотрудник обоих этих замечательных СМИ, должен ворваться в редакцию RT и спросить, как вы получили эту чертову галочку?
Я думаю, что на самом деле тут все очень просто. Это надо просто обратиться в службу поддержки.
И потребовать себе синюю галочку.
Да, ведь это галочка, которая подтверждает, что это официальный аккаунт того или иного издания. Она не подтверждает, что ты средство массовой информации. Она исключительно только подтверждает, что ты настоящий.
Да, нет, это однозначно. Да.
Просто поэтому я думаю, что это...
С галочкой красиво.
Это, да, но надо вообще заняться этим.
Хочу галочку.
Давай займемся.
Да, мы хотим галочку.
Галочка, вот,
если,
хорошо.
Да, если сейчас Павел Дуров нас слышит, то было бы здорово, если бы вы нам ее прислали. Мы хотим.
Пластиковую такую.
Большую.
Здоровую пластиковую галочку.
Мы поставим ее в редакции. Почему нет? Можно ли разделить так? Журналист — это профессия, а блогер — это публичная деятельность непрофессионала, предлагает Юлия. Слушай, иногда в журналистике такие граждане встречаются, что думаешь, вот это тоже деятельность непрофессионала.
Во-первых. Во-вторых, вообще далеко не всегда у журналиста, который работает в самом авторитетном средстве массовой информации, который вы только можете себе представить, нету вообще никакого журналистского образования. Он вообще может быть инженер какой-нибудь, ракетостроитель.
Что-то я думаю, думаю, на кого же ты сейчас намекаешь?
Да,
внезапно обнаружила, на кого?
Да, это таких точно миллион. Смешно. Таких даже больше, чем настоящих журналистов. И очень часто, что такие люди лучше журналисты, чем те, у кого 25 журналистских образований. То есть образование, то есть получение, вот диплом о том, что ты профессионально дипломированный журналист, вообще не говорит о том, что ты теперь журналист.
Я тебе больше скажу, я же тебе уже рассказывал, что со мной на журфаке учился священник, парикмахерша и стриптизер. Вот как ты думаешь, кто из них более профессионален?
Это как свадьба с стриптизом и обезьянами.
Да, примерно там, все, да. Мне кажется, они все могут участвовать в свадьбе.
Да, Григорий из Питера. Если вдруг надумаете еще раз, контакты, Евгения поделится.
Да, однозначно. Журналист — это тот человек, из-за которого поднимается жуткий вой во всем медийном сообществе, когда его ударили дубинкой по башке. Это понятно. Но да, а если его никто не ударил дубинкой по башке, то как определить, поднимется из-за него теоретически вой или нет?
А я вам вот, ну, во-первых, тот, о ком идет сейчас речь, да, ведь на самом деле ты не журналист, а
да,
блогер тот самый.
Неловкость.
У которого там подписчиков 1002
на YouTube. В отличие от
или
тебя.
Даже, или, ну,
у тебя-то 12.
Но у меня боты. Уже 12, я почти все удалил.
Да, он просто не знал. А ты вручную сделал удален?
Нет, я нашел специальный сервис, который мне помог.
А, ну слава богу, это я думала, что ты...
Поэтому журналист, ну, ваше сообщение о том, что журналист, вой и так далее, когда ударили по голове, это неправда. Вот ударили-то не журналисты. И таких очень много, понимаете, вот почему эта история вся и зародилась. Я как непосредственный участник всех вот этих вот процессов вам могу рассказать. Там очень много. У нас в какой-то момент, я не знаю, как это сработало, но у всех стали одинаковые жилетки. Как будто то ли все редакции обязали закупить одинаковые жилетки, то ли просто все редакции решили,
что теперь... Они, в принципе, все одинаковые.
Нужны... Нет, вот у нас нет даже разных? В субботний, 23 числа, да, например, у меня была сиреневая жилетка. Потом я уже все, на всех акциях был в желтой. И у всех одинаковые желтые. Они вот прям, они прям одинаковые, понимаешь?
Как у полиции.
А? Да, но это как униформа. Походу обязали всех, я точно не знаю, всех носить вот именно эти обязательные одинаковые жилетки. Но очень часто появляются люди в этих жилетках, которые никакого отношения к средствам массовой информации не имеют. И к блогерству не имеют они очень часто. Они просто вот в жилетке пытаются выдать себя за журналиста. У них нету ни удостоверения журналиста, ни редакционного задания, у них нету даже в мыслях, чтобы было какое-то придуманное редакционное задание. Они просто хотят выглядеть как журналист. И как вот в таком случае отличить блогера, например, от такого человека, который просто под видом журналиста пытается проникнуть туда, куда ему не следует проникать?
И надо ли это вообще, в принципе?
И ну, надо ли вообще,
да. То есть, может быть, нам какая разница, кто нам доставляет эту информацию? Блогеров развелось, заводы стоят, пишет нам Егор. А вот Евген пишет следующее, говорит, большинство новостных блогеров не проверяют достоверность информации.
Вот, есть достаточно распространенное мнение, что журналист от блогера... Именно этим и отличается, что настоящий журналист, он проверяет 3 раза все свои источники, в 3 разных местах подтверждает информацию.
Да, закон 3.
Да, и только сначала вот он, только после проверки полной и убедившись в том, что его информация достоверная, он ее публикует. А блогер публикует вот все, что ему...
Все подряд.
Да. Но сейчас это не так.
Ну, хорошо, есть очень приличные новостные блоги, которые проверяют точно так же информацию, и они пишут точно так же по-новостному, точно так же, как и мы. То есть у них не будет такого, в Вологодской деревне оторвали кому-нибудь голову, а там будут СМИ сообщили, что в Вологодской деревне...
А есть такие очень уважаемые большие средства массовой информации, может быть, менее уважаемые, но большие...
Которые делают такие вбросы.
Которые делают вбросы налево и направо, вообще не думая проверять какую-то информацию, а иногда даже специально вбрасывая. То есть этот параметр уже тоже не работает. У нас, получается, в голове есть какое-то восприятие, какое-то вот... Мы чувствуем, что, наверное, журналист — это вот этот, а блогер — это вот этот. Но в реальности ни то, ни другое не работает.
Поэтому нам нужно найти какие-то жесткие критерии. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва.
Доброе утро.
Алло.
Да, вы в эфире.
Я вот просто хотел сказать, что журналист – это связано с новостями. То есть человек пишет новости. Вот. А блогер, он о чем угодно может писать.
Почему новости? Не обязательно новости. Если человек
обязательно,
работает...
Обязательно. Это вот отличительная черта. Журналист – это тот, кто имеет дело с новостями.
А если он занимается аналитикой?
Потому что жур – это по-французски день, понимаете? То, что сегодня... И, ну, я это...
Ну, а если блогер занимается новостями?
А блогер, да, он тоже может быть журналистом, почему нет?
Нет, хорошо, а если это человек, который работает, предположим, в глянцевом издании и пишет, например, о том, какие платья сочетаются с какими туфлями, это что, не журналист?
Ну, если он про них новости пишет, и если это новости, то это журналист, да. Ну, вот отличительно,
а если это аналитика?
Журналист, это новости.
А если это аналитика?
Это уже тогда не журналист, если он аналитик, он, значит, какой-то долгий период должен брать. И это уже не новости, это уже как бы аналитика.
То есть это уже не журналистика? То есть любой серьезный журналист, который пишет, например, колонки?
Журналист это про новости, понимаете, он не может...
Ну, понятно,
аналитик.
Да.
Не, просто... но он может...
Ну, то есть я только не поняла, новости. Почему. Я не поняла, почему, а вот
ну,
позицию я поняла.
Жур да? Это день по-французски.
Обалдеть.
Не, ну а почему параметр? С другой
параметр.
Стороны, это
нет,
параметр.
Хорошо, у человека есть параметр такой. Мне он не близок, я его не понимаю и не принимаю, но...
И он в жизни тоже так не работает, но на самом... Ну, это параметр, хорошо.
Это хотя бы объяснение.
Да. Это уже хоть что-то. Вот что-то такое мы пытаемся нащупать сегодня.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Первый журналист — это образование.
Абсолютно точно нет.
Говорить.
Вот прям нет. Сразу, сходу с вами спорю. Образование не влияет никак на то, журналисты или нет.
Ну, тогда второй ключевой – это ответственность.
Вот это уже...
Потому что может потерять помимо работы еще сломать карьеру. А блогеру никто ничего не скажет. Ну, забанит его, откроет новый канал и будет дальше ерунду болтать.
А чем мы можем вот эту ответственность измерить?
Смотря что говорить. Вот как-то когда дети погибли в пожаре, и там были вбросы, что погибло в три раза больше, вот таких надо сразу казнить.
Как говорится. Спасибо.
Казнить.
Спасибо.
Это хорошо.
Это хорошо. Тебе должно понравиться. Да.
В общем, пишет Димитриус, журналист – это только тот, кто работает на официальные средства массовой информации, желательно финансируемые только из госбюджета. Но это же тоже неправда.
Да, есть же много приличных средств массовой информации, которым мы доверяем, которые мы уважаем, и тем не менее они живут на свои.
Мы, может, даже и не доверяем, и не уважаем, но тем не менее люди, которые там работают...
Но есть те, которые...
Они считаются журналистами. Мы можем... У нас, знаешь как, можно тоже делить, да, вот наше внутреннее ощущение того, кто настоящий журналист, кто не настоящий журналист. И вот как это... В законном пространстве, да, должно как-то это ориентироваться, вот кто журналист, кто блогер и так далее, на уровне закона.
На уровне закона?
Это немножко разные вещи.
На уровне закона есть точное совершенно определение. Есть у тебя пресс-карты или нет у тебя пресс-карты, которые тебе выдали в официально зарегистрированном средстве массовой информации. Вот, закон в этом смысле абсолютно определился. Но определилось ли при этом общество? А, предположим, люди, которые, ну, занимались, например, вели какую-нибудь программу на телевидении, не имеющую отношения к журналистике, развлекательный какой-то контент, а потом вдруг начали вести жутко популярный телеграм-канал, в котором есть в том числе и новости. Это что, журналистика или нет?
Ну, конечно, хочется тебе сказать, давай конкретный пример.
Ты сам понимаешь прекрасно, какой конкретный пример.
Нет, я не понимаю, о каком идет кто.
Ну, например, это та же самая Ксения Анатольевна, твоя любимая.
А, ну, она все-таки и на телевидении поработала, на своеобразном таком, с кучей осадков, но тем не менее...
Я
там,
говорю, это был развлекательный контент.
Нет.
А, ты имеешь в виду следующее.
Да. Ну, где она интервью брала? Да. Подожди, да, поработала. Наверное, можно ее считать журналистом. Но все-таки она там, у нее есть новостной формат на Ютьюбе. Можно спорить.
И в телеге.
О содержании, но вот он есть. Ну, наверное, журналист.
Вот, ну, как бы такой вот вопрос конкретный. Потом еще посмотри, есть телеграм-канал про светские сплетни, обожаю его совершенно. Это не Бажен, это, наверное, не читаю.
Да. Читаешь? Нет, не знаю, да, да. Конечно.
Вот, мне очень нравится. Это прикольно. Это тоже новости, просто, ну, новости не политические, не социалочка, хотя и такое тоже проскакивает, но тем не менее. Обычно, значит, кто какая светская львица, в каком платье куда выкатилась и
но
насколько...
Это светские новости.
Светские новости.
Это журналист.
Да, но он анонимный. Мы ведь так до сих пор не знаем, кто точно его ведет. Есть у нас определенные подозрения.
Но, видимо, значит, этот человек, и ему не надо, кто его ведет, не надо, чтобы его считали блогером или журналистом. Он не хочет, чтобы его считали вообще кем-либо.
Но мы будем доверять таким новостям?
Анонимным? Но мы,
да.
Ну, видишь, мы вошли в ту эпоху, когда нам приходится как-то делать этот выбор самим, доверять или не доверять. Мы не можем запретить. Пытались, но не получилось. Телеграм,
да.
Телеграм это, на самом деле, та еще помойка. То есть там очень много... миллионы этих телеграм-каналов, 90% из которых вкидывают вообще полностью непроверенную информацию, на которую часто ссылаются настоящие средства массовой информации.
Угу.
В том числе такие,
и как «Панорама», наш любимый.
И «Панорама» — это самые большие тролли в этом смысле, да.
Это очень смешно. Да, но тем не менее, так. Вот, пожалуйста, стратегический инвестор придумал вот такой критерий. Сейчас держись просто. Настоящий журналист ради новости или сенсации продаст родную мать.
Ну, это я люблю, да.
Да, тоже люблю такое, вот, пожалуйста. Деревенский
а
парень говорит...
А
еще,
знаешь,
говорит,
надо добавить после этого, о любви достойно только мать или Камри 3.5, знаешь, вот, современная
присказка. Да, серьезно?
Да, конечно.
Никогда такого не слышал. Где ты такого...
В ТикТоке я тебя
понабрался.
В ТикТоке.
Господи, Жор, тебе 54 года, ты еле ходишь, ты сидишь на подушке, какой ТикТок? Телевизор включи, пульт принести тебе?
Пожалуйста.
Безобразие какое-то. Деревенский парень объясняет, вы наемный, и у вас стандарт вашего СМИ, а блогер сам по себе. Вот в чем разница. То есть ты работаешь на кого-то и имеешь стандарты, ну, редакционную политику, представление о редакционной политике. 7373948, слушаем вас. Гурген, здравствуйте.
Доброе утро, господа. Вы знаете, у меня ощущение, что журналист – это некто из пишущей братьев, который имеет, простите, отношение к братьям достаточно условно. Это в том случае, если он сам себя причисляет. И имеет некоторую историю. Видите ли, у меня ощущение, что начиная репортером, предположим, то есть некто, сделавший уже себе имя и имеющий ряд публикаций. Помните, как брали на журналистские факультеты 30, скажем, лет назад?
Да чем 30? 12 лет назад не меньше 5 публикаций, иначе не получишь, не появишься.
Совершенно верно, совершенно верно. В какой-то региональной газете, в каком-то источнике массовой информации должна быть уже некоторая личная история. И у меня ощущение, что репортер, который вот начинает, предположим, как репортер, и делает себе некоторое имя, далее обязан иметь некоторое количество печатных или каким-то образом зафиксированных работ.
Понятно, вот спасибо, Гурген. Но это любопытно.
А я вот репортер, да, предположим. Ну, я что, имеешь? Я решил начать... нет, ну...
Нет, некоторое количество работ.
Образно говоря, да. Вот я, представим, что я репортер. Ну, я решил стать репортером и вот пытаюсь набить... свои публикации, например, вот на каком-нибудь митинге, да, я выхожу туда, но при этом я не работаю ни на какой из каналов, газет, радиостанций и так далее. Я сам по
дилетант
себе, у меня есть YouTube-канал, на который я выкладываю свои репортажи.
Ерунда это все.
Ну, значит, не работает эта схема, правильно?
Наоборот, получается, что схема Гургена работает таким образом, что каждая твоя публикация может быть официально заверена ответственным секретарем или главным редактором издания с печатью, подписью и в таком виде, в каком ты это обычно несешь на журфак для поступления.
Ну, так больше работать не будет в современном мире. Всё.
Конечно, не
это
будет.
Время прошло.
Да, у нас даже ответственного секретаря нет в редакции, например.
Да,
Восток, все плохо.
Вообще, время официальных средств массовой информации, как единственных средств массовой информации, все, оно ушло. Окончательно. У нас балом правит Телеграм на данный момент.
Угу.
По крайней мере, в России так точно. Некоторые анонимные, некоторые не очень. Но это средство массовой информации. Вот мы сейчас с тобой откроем список, да, телеграм-каналов. И из них половина не является никакими средствами массовой информации. Но при этом мы на них с тобой ссылаемся, из них черпаем... ту или иную информацию. Не всегда делаем какие-то заметки на нашем сайте, да, как, ну, вот официальная публикация от имени нашего радио, но мы на их читаем и на них ссылаемся, может быть, в наших каких-нибудь рассуждениях, обсуждениях. Караульный.
Нет, не средство массовой информации. Раньше всех, ну, почти.
Незыгорь.
Сейчас читаем, кто на что
раньше
подписан.
Раньше всех, ну, почти, кстати, вполне возможно, зарегистрированы как...
Насколько мне известно, нет.
Нет?
Нет. Это... Мы же сами знаем, кто это. Вот так. РИА Новости с галочкой, как мы понимаем. Коммерсант без галочки, но тем не менее
есть. Я такие пропускаю.
Так, да-да-да. Я просто смотрю, что у меня еще есть.
Акетилоп вот у меня есть. Аножка здесь у меня.
Внезапно.
Но личный я не знаю, да? Я, наверное, хочу...
Пул номер три.
Ну, пул номер три — это личный.
Ну, да. Ну, хорошо. Москва Новости. То, что раньше было «Московские новости», помнишь?
Да.
Да, но это же тоже никак не зарегистрировано. Господи, на какую же чушь я подписана?
Что да, такое? Я читаю, конечно, надо почистить, да, конечно. Но очень много разных телеграм-каналов, которые никак не зарегистрированы, при этом не Зыгорь, да, которые при этом являются средством массовой информации, хотим мы того или нет.
И...
Как, например, Бабаян в здании.
Я знала, что это должно было произойти. Слушай, все, я поняла, мне надо переименовать свой анонимный телеграм-канал и уже...
Все, чтобы не анонимным был.
Чтобы он был не анонимным, да. Я пока вот сейчас буду слушать новости, я подумаю, как он будет называться, потому что пока что его даже название в эфире не произнесешь. 10:30 в Москве, новости.
В Москве сегодня 6 февраля, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, здравствуйте. Наши координаты, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, говорит Москва-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Андрей пишет, как-то посмотрел популярного блогера Зожника, очень много ложной информации, смотрю только блогеров про путешествия.
Но это немножко не то, о чем мы говорим. Вот скорее то, о чем мы говорим, Димитриус написал. Если честно, то сам человек должен для себя решать, кого он смотрит и слушает. Собственно, он для себя и решает, кто для него журналист. Наверное, это вот на этой мысли и придется остановиться, потому что она действительно единственная, которая работает.
Ну, по всей видимости, да. Хотя вот Виталий Филипп пишет, прости, да. Что он говорит, я впервые слышу, чтобы телеграм-каналы были источниками новостей, ведь половина из них информационные помойки, а другая половина озвучивает личную позицию. Ссылаться на телеграм-канал все равно, что ссылаться на слухи условного Петровича из гаража, и то Петрович лучше, потому что он не анонимный. Но, тем не менее, есть средства массовой информации, которым мы доверяем, которые существуют исключительно в формате телеграм-канала. Например, тот же самый Мэш, например, База. Мы на них ссылаемся очень часто, и у них нет другого варианта. То есть, понимаешь, это не было средство массовой информации,
которое... Но они зарегистрированы.
Я чуть не уверена.
Ну, на всех этих акциях точно абсолютно присутствуют корреспонденты этих изданий, именно. У них есть пресс-карты, у них все как надо.
А, то есть, значит, они зарегистрированы.
Да, они зарегистрированы как
средство массовой
информации.
Но, тем не менее, просто, что у них нет другого
классического, привычного нам, да, формата. Газета, телеканал там и так далее.
Это не РИА Новости, которые существуют как информационное агентство и при этом присутствуют как канал в Телеграме.
Да, нет. А это только исключительно канал в Телеграме. Ну, еще, наверное, там аккаунт в Инстаграме, на Ютубе, наверное. Ну, то есть только в интернете они присутствуют, причем в виде вот таких вот аккаунтов в социальных сетях. Но это официальные средства массовой информации. Они зарегистрированы, точно тебе зуб даю.
Прикольно. Просто я думала, что вот они... Ну, что чтобы зарегистрировать, у тебя должна быть, например, ну, например, сайт. То есть у тебя электронное издание. Есть такие штуки, как электронное издание, да? Там, не знаю, Лента.ру, например, какая-нибудь.
Надо вообще,
на бумажке не выходит.
Надо вообще порыться, что нужно для того, чтобы быть зарегистрирован как СМИ.
Ага, но... и зарегистрируешь свой телеграм-канал Бабаян в здании как СМИ, да?
Да.
Потрясающе.
Все, и буду как Мэш.
Mm-hmm.
Обязательно. Сколько там мне осталось еще? Ботов накинуть. Больше ботов.
Устанешь.
Да, ой, не говори.
Какая прелесть. В России создадут систему студенческого наставничества. Как раз для тебя, Жур. Ты же все еще студент?
Да.
А ты долго еще собираешься?
Нет.
Просто хотелось бы понимать.
Мне кажется, каждый день я... Все меньше и меньше собираюсь быть студентом. Немножко надоело.
Миноборнауки и общественная общероссийская организация «Деловая Россия», моя любимая, подписали соответствующее соглашение. В общем, глава Миноборнауки Валерий Фальков говорит, что на сегодня на первом месте стоит вопрос трудоустройства выпускников по тому виду деятельности, который соответствует их направлению подготовки в ВУЗе и на условиях, максимально приближенных к ожиданиям выпускника. Приближенных, конечно же, откуда здесь буква «Ё». Господи, ребята...
От кому-то прилетит.
Да, при этом соглашение предполагает активное вовлечение студентов в кадровую политику.
Я, если честно, до конца не понял. Мне кажется, что вот из этой заметки у нас на сайте не все понятно,
не все
про
понятно.
Эту новость. Да.
Но...
Что это за наставник такой? Откуда он должен появиться и что он должен делать?
По сути, это что-то вроде производственной практики. Угу. Просто должен прийти гражданин, который скажет, учишься ты на инженера космических каких-то там этих аппаратов. Вот, угу. Пожалуйста, я тебя возьму с собой сейчас в Роскосмос, мы пойдем с тобой посмотрим, как ребята сидят, чертят схемы и потом запускают робота Федора.
Угу.
И тебя вовлекут и скажут, вот смотрите, то теперь есть... это Вася, который будет вместе с нами чертить робота
Федора. Это получается у нас немножечко про трудоустройство.
Про трудоустройство.
А я вот бы немножечко в другую сторону попытался это повернуть.
О как,
смотри,
давай.
В какую. Мы сейчас все говорим о том, что государство никаким образом не работает с молодежью на уровне вот какой-то молодежной политики. То есть
это правда.
Она отсутствует просто как класс у нас в государстве, а то, что присутствует, полностью неэффективно. И надо каким-то образом ее менять. И, ну, конечно, все признают, что это правда, что действительно надо менять, что она действительно отсутствует и так далее. Но я пока еще ни разу не услышал ни одного нормального предложения, в какую сторону надо было бы повернуть эту самую молодежную политику. Поэтому, когда я увидел вот эту заметку про студенческое наставничество,
ты
я
подумал,
в первую очередь подумал
это...
именно об этом. Да, и каким образом я об этом подумал? То есть, что приходит примерно так же, как и вот ты описала мне, только не в сторону, чтобы это уходило именно трудоустройство твоего. То есть, вот мы собираем робота Федора, и вот ты тоже сейчас, значит, окончишь университет, ты тоже будешь с нами собирать робота Федора. Нет, а вот чтобы человек, действительно наставник какой-то, приходил в университет и своим примером жизненным определенным образом показывал тебе... направление, то, как, куда надо идти, по какой тропинке надо идти по жизни, и не обязательно в профессиональной точке зрения. А можно...
По жизни вообще.
Ну да, вообще, в принципе, по жизни. И как вариант, да, но это вот то, что у меня в голове родилось. Как оказалось, это вообще никакого отношения эта заметка к моей идее не имеет. Но я бы хотел с вами обсудить, как вам кажется, молодежная политика, какая она должна быть. Что должно сделать государство, чтобы, это, чтобы мы могли сказать, молодежная политика у нас просто класс, на высочайшем уровне. Такой молодежной политики нет ни у кого.
Я себе сейчас просто очень хорошо представила ситуацию, в которой, значит, моя старшая дочь, которой сейчас 20 лет, будет скоро 21, учится на третьем курсе университета. Угу. К ней приходит какой-то Вася и говорит: «Настя, сейчас я тебе расскажу, как жить надо. Вот да. Давай, я сейчас стану твоим нравственным ориентиром и расскажу тебе, по какой дорожке тебе идти дальше». И Настя приходит домой и говорит: «Женя, папа, смотри, я, значит, смотрите, мне сегодня вот такое вот рассказали, и я теперь буду жить вот так».
Угу.
И что мы по этому поводу ей задвинем? И кто из нас первый доедет до академии задавать вопросы этому гражданину, который пришел нашего уже великовозрастного ребенка чему-то там учить?
Слушай, ну,
в таком возрасте так, человека даже родители уже не могут ничему научить, откровенно говоря.
Ну, это неправда. Я тебе приведу пример, почему мне кажется, что это неправда. Вот у меня, значит, в университете, в МГУ, на, значит, высшей школе телевидения была такая интересная история, которая у нас была еженедельной.
Угу.
По средам, по-моему, это все происходило. Приходил по средам, извиняюсь, русский язык. И сразу прям в лице поменялось. Ты посмотри, у тебя есть режим, я серьезно говорю. Приходил человек какой-нибудь, какая-нибудь глыба профессии, и давал мастер-класс на 2 часа. Мы все, значит, садились в большой такой МГУшной аудитории, вот с этой, значит, все вверх, да, вот так вот.
Обшарпанное или не очень?
Очень обшарпанное. Ты что, это...
Просто так спросил.
В гуманитарном корпусе это происходило.
Второй гуманитарный.
Или, я не помню, какое, но это гуманитарный.
Стекляшка очень облезлая.
Отвратительное здание, да. Поэтому там не просто облезло это все было. Это я вообще иногда брезгал там сидеть просто. Ну, да, вот...
Ой, знаю.
МГУ, да. И вот, значит, там приходил какой-нибудь большой журналист, или человек, там не только журналисты, там, в принципе, люди из телевидения, потому что факультет телевидения, он не концентрировался исключительно только на журналистике. Конечно, он в основном про журналистику, но также там давалось понять, что телевидение, оно, конечно, не только про журналистику, это и операторское
дело. Только про журналистику,
дело,
это вам и... на журфак.
Ну
на
да, МХУ. Да, да. И рассказывал просто. Кто-то травил байки, да, кто-то пытался вот быть таким... всему голова, настоящий наставник, рассказывать, как оно на самом деле должно быть, и как, что такое телевидение, вот я истина в последней инстанции. Ну, то есть у каждого, естественно, свой подход.
Ну и ты там что-то подчерпнул.
Там все что-то да подчерпнули. Я не буду говорить, у кого конкретно, потому что о коллегах, ну, просто не буду говорить о коллегах, не привык. Но, да, безусловно, подчерпнул. И все подчерпнули.
То есть вот в таком формате. Но это же тоже про профессию, Жор.
Да, про профессию.
Вот это про профессию.
Но ты уже пришел.
Это же не про жизнь.
Но ты, ну, это уже в университете. Ты уже выбираешь так или иначе, по какой дорожке тебе идти. Если ты поступил на факультет журналистики, поступил на факультет телевидения или там лингвистики, ты уже решил, что ты будешь, или там ты преподаватель русского языка. Ты уже где-то у себя в голове решил, что, скорее всего, ты хочешь быть преподавателем русского языка.
Угу. Либо, священник, может быть, парикмахерши
и стриптизер. Либо, может быть, этот человек, когда придет, и будет тебе рассказывать про то, каким должен быть преподаватель русского языка, ты окончательно поймешь, что ты не должен быть преподавателем русского языка. Что-то, может быть, тоже подчерпнешь. Это как вариант.
Это хороший вопрос. Я вообще считаю, что у нас очень неправильно устроена эта система, и мы слишком рано вынуждены выбирать вот эту вот профориентацию. Понимаешь? Что ты знаешь там в 17 лет о том, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Не, ну это точно абсолютно. Но это немножко про другое.
Это про другое, да. Но вообще в целом, то есть кому-то повезло, кто-то прям сразу попал туда, куда надо. Но есть очень много людей, которые вообще оказались не на своем месте. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире.
Алло. Добрый день.
Добрый.
Хочу свой вклад внести в обсуждение этой темы. Но я считаю, что это очень важный вопрос. Вот, Георгий, я с вашим папой некоторое время назад обсуждал это в его передаче. Нам для полноценного наставничества, на самом деле, надо широко развивать систему проектной деятельности. Вот, но в первую очередь тех, кто сейчас не знает, куда деть свои силы. Вот, в частности, те, которые вот студенты, да, они бунтуют вроде как. Цель их понятна, они хотят хорошую жизнь устроить в государстве, но пусть это будет такой вменяемый характер иметь. Например, ну вот сейчас нам важно создать такие качественные структуры государственного управления, пусть они думают не о бунтах, а о том, как, например, ну, создать инструменты для проектирования качественных законов. Вот есть система «Консультант Плюс», например, вот, которая используется всеми.
Как это будет на практике работать конкретно в ВУЗе?
Ну, в ВУЗе надо развивать систему проектов. То есть преподаватель читает лекции, это одно. Но это надо делать именно вот так, чтобы были еще и проекты, в которых бы и преподаватели показывали, на что они способны, чтобы все эти наставнические действия были не голословными, а вот чтобы они сами показывали.
Ну, хорошо, на журфаке, например, ребята выпускают эту факультетскую газету. Как-то она так и называется, по-моему, «Журналист». Вот, пожалуйста, они выпускают и студенты, и... преподаватели тоже в этом принимают участие. Это считается?
Ну, есть газета, а есть такая вещь, например, как создание компьютерных систем разработки юридических документов, например. Вот, допустим, создал кто-то юридический документ, да, вот надо, чтобы его не вручную проверять на соответствие существующему законодательству, а, например, автоматическая система.
И этим должны заниматься студенты?
А здесь вот нужна свежая кровь. Вот я могу сказать, что у старших коллег идей нету никаких. Нужны новые модели законодательства, новые алгоритмы проверки качества законов. Вот.
То есть, грубо говоря, то, о чем вы говорите, спасибо, это вовлекать молодежь в какие-то реальные
проекты,
в реальную работу, в которой работают настоящие. То есть это чтобы была невидимость каких-то проектов, чтобы это был не студенческий, не студенческая программа там для чего-то, я, если честно, как-то потерял нить, да, потому что, вот, автоматизированная проверка на соответствие юридических документов, вот. Чтобы это была не номинальная такая история, а реальная, и чтобы настоящие студенты, если мы говорим про студентов, работали с настоящими профессионалами в разработке там вот этой системы проверок.
Дружище, ну это же практика.
Это практика, я только хотел сказать, это есть.
Ну, оно уже есть.
Да, но это, согласитесь, не молодежная политика. Давайте не будем зацикливаться на университете только.
Во-первых, не все учатся в университетах. Давайте
далеко
с этого
не все, да.
Можно с этого начинать.
Во-вторых, мы говорим о том, что проблема именно у школьников. Со школы начинается эта проблема.
Тебе не кажется, что это будет все в результате превращено в пионеров и в комсомольцев?
Вот давайте придумаем, постараемся так. Ну, вдруг у кого-то есть действительно блестящая идея, как это должно выглядеть. Чтобы это не выглядело как пионеры и комсомольцы.
Потому что я подозреваю, что у кого-то немножечко может начать дергаться глаз от этого.
Да.
И вот эти все наши...
Начнет дергаться очень много. Ой, да. На вентилятор будут накидывать.
Конечно.
И про пионеров как мы главное... будем слышать постоянно с некоторых...
Да, потом кто-нибудь вспомнит про движение «Наши». Помнишь такое?
Да,
было?
Да.
Оно, кстати, есть еще?
Да, нет.
Нет,
уже
все,
нет,
закончилось?
Да. Угу.
Но идея была та же самая.
Ну, примерно.
Сути. Да, вот, пожалуйста, Юлия нам пишет. Для охвата большинства нужны общественные организации. Вовлекать ребят со школы в хорошие дела. Помощь, конкурсы, профориентация. Но у нас везде места ограничены, и не все дети могут в те или иные кружки ходить.
Я вот себя вспоминаю, да, в школе.
Ну?
Ну, ни на какой конкурс, кружок, профориентацию. Если только это не связано было с футболом, меня не затащили никогда ни при каком раскладе. В гробу я видал ваши конкурсы и кружки. Вот мне не хватало еще. То есть меня не могли этим заинтересовать. Меня этим и не пытался никто особо заинтересовать. Угу. Я прекрасно понимаю, что они существуют и сейчас существовали тогда, когда я был школьником. Конкурсы, олимпиады, по всем вообще видам деятельности, которые только можем себе представить. Но мне это не нужно было абсолютно. Меня и никто не пытался сделать так, чтобы это мне стало нужно.
Я тебе так скажу, в моей ситуации это выглядело так. Приходил директор школы, говорил: Жень, пожалуйста, тебя очень прошу, хочешь, я тебя от химии на 2 месяца освобожу, сгоняй, пожалуйста, на районную олимпиаду по русскому.
Да, такое было.
Потому что нам очень надо, чтобы у нас там было какое-то призовое место.
Угу, такое было, да, согласен.
Вот только такая штука. И ты сидишь, думаешь, ну, господи, ну, с другой стороны, нет химии 2 месяца.
Слушай, я вот, меня несколько раз так отправляли. 2 или 3 раза я был на олимпиадах, 2 раза по английскому языку, и 1 раз по математике. Я не знаю, как я занесло на Олимпиаду.
Ты же 3 от 4 не отличаешь.
Да, но вот на тот момент у меня все было в порядке с математикой. Я где-то остановился в математическом развитии, классе, наверное, на 8-м. Вот это как раз 8-й где-то класс, да. И меня отправили на эту Олимпиаду. И по английскому языку. Они все выглядят, я уверен, что Олимпиады просто в любой, там, по любому предмету, они выглядят одинаково. Это очень скучная и унылая история. Это такая симуляция ЕГЭ. Фактически. Ты делаешь все то же самое. Ты сидишь и несколько часов решаешь какую-то галиматью, а они очень часто вот прям вот что-то странное у тебя на бумаге. Даже по-английскому. Ты сидишь, решаешь, и главное, не можешь себе ответить на вопрос. А зачем? ты это делаешь. Ну да, мне пообещали там хорошую оценку в четверти, например, по английскому. У меня и так была бы хорошая оценка в четверти. Меня же отправили сюда именно потому, что я лучше всех знаю английский. Ну, то есть у меня и так хорошая оценка в четверти. Зачем я здесь сижу?
Да, и для этого ты едешь еще в соседнюю школу. Скорее всего, на улице вот это вот, как всегда. Да. Вот здесь, да, дороги не чищены.
Идешь, да. Знаешь, вот вы все идете с преподавателем по вот этой грязи от метро.
Да.
Да, ты прогуливаешь уроки, это плюс.
Не факт. В том случае, когда меня уговаривали, это было после уроков еще. Знаешь, олимпиада начинается в 3 часа дня.
Слушай, ну тебя развели тогда, как лоха вообще конченого. Нет. Вот у меня был главный плюс, что я в школу не пойду. Но потом...
Ну ты пойдешь когда... в другую какую-то школу и будешь там заниматься тем же самым.
Да, и оказывается, что в итоге-то все то на то и выходит. Ты все равно сидишь в классе, решаешь эту олимпиаду, это скучно, безумно. То есть олимпиада это вот это не то. Это никакая не молодежная политика.
Нет, это...
Не работает.
Не работает абсолютно. А, что еще тут есть? Вот, пожалуйста. Эта мысль у меня в голове давно. О, все, автоматизированная проверка, это все, понимаешь, да? Виталий Фили говорит. Послушал, что говорит Георгий. Стало непонятно, в чем разница, в производственной практике или посиделок с условным профессиональным лингвистом или журналистом. Ведь если студента 4 курса отправят на практику, с весьма высокой вероятностью он будет общаться с работниками, которые в этом деле не первый день расскажут все плюсы и минусы выбранной профессии.
Тоже, по знаете, сути, да. Тоже, знаете, когда как.
Либо же ты можешь оказаться на практике, где все будут ходить мимо тебя и думать, господи, прислали, значит, этого человека, он здесь должен
в
сидеть на 5 часов.
В основном так работает.
Да, 5 часов надо, чтобы ему чего-нибудь доверить.
Но у меня
доверить ему ничего нельзя, потому что он же все испортит.
Вот у меня из 4 практик 2 были такие.
Где тебе ничего не могли доверить?
Ничего, да. Я, извини, конечно, но проходил практику, будучи студентом факультета зарубежного регионоведения, я проходил практику в... спортивной организации «Динамо», спортивном обществе «Динамо», которое мне досталось вот по остаточному принципу, потому что я, естественно, все дедлайны оставил где-то позади, как обычно у меня и бывало в университете, и вот это просто все, что осталось. Я просто сидел в кабинете на самом последнем этаже, это кабинет был, из которого уже съехали сотрудники, которые там раньше сидели. Там были столы, знаешь, с заброшенными какими-то документами старыми в ящиках стола. И мы просто сидели, играли в карты.
Только хотел сказать, что ты играл в Тетрис. А, мы играли там у тебя
в
была
карты.
Компания.
Да, мы играли в карты, у нас было 4 человека. Мы приходили где-то к 9 утра и уходили оттуда в там, 4.
Ну, и сколько это длилось?
Это длилось месяц.
Месяц. Плодотворный месяц,
да,
в твоей
еще
судьбе.
Одну вот я такую тоже какую-то бесполезную не помню. Настолько она была бесполезной, что там даже, видимо, карт не было. Она просто испарилась у меня из сознания. И один раз вот у меня была хорошая в РСПП практика, самая первая, на первом курсе. Там действительно, мы там готовили какие-то аналитические доклады, которые потом где-то публиковались. И потом меня даже руководитель этой практики спустя много лет позвал на работу к себе. В московское правительство. Я к тому моменту уже работал журналистом. И вот,
мог бы быть большой человек в московском правительстве,
да,
но ты, конечно,
да,
не пошел,
да,
как обычно.
И вот и на телевидении у меня была практика, которая тоже была полезная. А так, в основном, у всех моих однокурсников практика, она обычно вот эта вот, в карты на последнем этаже.
В лучшем случае. Да. Или ты сидишь еще не на последнем этаже, а сидишь прямо в редакции, и все кругом мимо тебя ходят и думают, что как ты сильно им мешаешь, и очень неловко. Но дать тебе задание никто не может, потому что потом за тобой надо будет перепроверять, и кому же охота делать лишнюю работу.
Поэтому практика — это все, конечно, отлично, и очень часто она помогает, но это не молодежная политика.
Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Я все-таки думаю, что вы говорите не про политику, а про инфраструктуру очень похоже. Потому что политика, она должна все-таки быть связана с идеологией, а вы говорите про то, что это должно быть вовлекательно, интересно, разнообразно.
Мы пытаемся нащупать, понимаете? Вот давайте,
но
пытаемся
это,
нащупать.
Это не политика, то, о чем вы говорите.
Что тогда молодежная политика? Давайте.
Молодежная политика должна исходить из идеологии. Какая идеология государства, соответственно, оттуда идет и молодежная политика. Потому что она, молодежь должна формировать под идеологию.
Угу.
Чтобы они нормально вписывались в идеологические основы государства и в дальнейшем выстраивали свою жизнь в соответствии с идеологией.
Ну, то есть мы с вами сейчас упремся в рассуждение о том, какая идеология у нашего государства.
А у нас есть какая-то идеология государства?
Нет. И вот это вот бесконечный,
ну, вот,
абсолютно,
значит,
разговор,
значит,
который
нет,
можно,
значит,
растянуть.
Нет политики.
Ну, понятно. Ну вот это не конструктивно, понимаете? Вот и ровно в это я и утыкаюсь каждый раз, когда начинается разговор о том, что надо каким-то образом сформировать молодежную политику. Вот в этот неконструктивный разговор каждый раз и упираемся.
Об отсутствии идеологии,
да,
в
вот
государстве.
Идеология,
а еще...
и так далее. И, то, и, все, и вот эту демагогию можно разводить на несколько часов. и рассуждать про идеологию, а желательно еще позвать на это обсуждение либерала, консерватора, центриста, коммуниста, и вот просто вкинуть им этот, значит, мячик вперед, сказать, играйте, ребята, намечено писать идеологию государства, и просто сидеть и наблюдать.
И круглый стол они будут вести 4 часа, потом напишут отчет на 17 страницах мелким почерком, который никто никогда не будет читать, потому что бессмысленная абсолютно затея. Очень скучно, очень никому не интересно. Более того, когда мы говорим об идеологии в вопросах молодежной политики именно, у нас обязательно появится кто-нибудь, кто скажет, а я вот не согласен с идеологией, даже если мы вдруг ее определим каким-то образом.
Просто разговор
об идеологии. Поэтому моего ребенка
это вообще другое.
Да.
Понимаешь? Это бесконечно абсолютно. Вот у нас уже такие появляются. Вот Димитриус пишет, идеология ни к чему хорошему не приводит. Посмотрите в историю страны, и вам хватит. И так далее. Вот каждый раз, когда возникает на горизонте слово идеология, у нас появляются вот Димитриусы и люди, которые сейчас скажут, вот была у нас раньше идеология, была великая страна, как только, значит, решили, что идеологии не будет, во что превратилось, 90-е, это просто вот столкновение, которое неминуемое, которое всегда происходит, и конструктив куда-то испаряется, и все время это превращается вот в эту демагогию, перемалывание одной и той же мысли с двух сторон.
Меня аж скулы сводят.
Да, где конструктив? Молодежь. Государство никаким образом не занимается молодежью. Это мы с вами считаем как факт, правильно? Давайте каким-то образом попытаемся этот вопрос решить. Как?
36-й нам пишет. Каждый преподаватель вуза – это студенческий наставник. Я сам для своих студентов и преподавателей пап с мамой. Вопрос к папе с мамой ваших студентов. Они же у них тоже есть. Они готовы, чтобы вы были для них наставником? И вообще разделяют ли они вашу... ваше стремление быть папой с мамой?
Слушай, ну это, возможно, правда. То есть, наверное, хороший преподаватель университета – это действительно наставник. Тем более, когда это, знаешь, преподаватель твой научный руководитель там, и так далее. Это правда наставник. Но это не государственная политика. Вот никак.
Да мы же только что с тобой вспомнили о том, что не университетами едиными. У нас да. куча народу, которые туда не попадают, не хотят там учиться, кто учится на вечернем или на заочном, и не находятся постоянно в плотной какой-то связке с преподавателями.
Или люди, которые уже поступив в университет, они уже просто вот этот свой этап как формирования, как личность, могли пройти, и уже для государства быть недоступными могут на тот момент. И уже государство до них своей политикой может просто не дотянуться.
То есть их нужно захватывать где-нибудь лет в 15.
Ну, по-хорошему, может быть, даже раньше. Не знаю, у меня лично нет рецепта. Я поэтому эту тему вынес на обсуждение, потому что я думаю, может быть, у кого-то есть рецепт. Я как раз на автора рецепта не претендую.
Вот, смотри, Димитриус говорит, а почему вы решили, что государство вообще должно заниматься молодежью? Не наблюдал этого ни в одной стране. Иногда это делают предприятия для своих работников, политические партии, но не государство.
Но политические партии — это не государство.
Ну, имеется в виду, что это не правительство, например, и не действующая власть, и там не Государственная Дума должна этим заниматься, а просто отдельно каждый, отдельный Владимир Вольфович приходит и занимается с тобой молодежной политикой.
Ну, не дай боженька. Демократическая партия и Республиканская партия. Это что, не государство, что ли?
Ну, занимается ли оно молодежной политикой?
Да, конечно, занимается.
И как это выглядит?
Не знаю, надо, кстати, изучить этот процесс.
Да, вот тебе задание на завтра.
Хорошо.
Да, Георгий Бабаян сегодня был с вами.
И Евгения Фомина.
Пока-пока.